Сегодня очень важная тема. Называется, как же она называется? Пятый уровень дружбы. То есть, оказывается, дружба — это один из взаимоотношений, которых, вот если брать ведическую культуру, там есть пять видов основных, и там еще, ну, это значит родительские, дружеские, какие еще бывают?
Супружеские.
Ну, имперсональные, да, вот оно отдельные, имперсональные. Да, ну вот и дружеские. И дружеские вроде, ну понятно, мать, ну, дети и родители, да, святое, да, дети и родители. И Бог, он наш отец, как бы тут, потому что если у тебя родительских нет, у тебя и с Богом не будет. А вот и дружеские как-то стоят, ну, особняком от этого всего, и насколько они важны. Но если мы вспомним Бхагавадгиту, которая построена просто на разговоре двух друзей, Кришны и Арджуны, и он говорит: вот я тебе рассказываю только потому, что ты мне друг. Не потому, что я там твой отец, не потому, что там вот весь этот вот ансамбль всяких взаимоотношений, расы называется, а вот потому, что друг. Друг — что-то очень важное, потому что и друг — это что-то очень глубоко. Мы говорим любовь, любовь, любовь. Кстати, эти все виды взаимоотношений — это, ну, как бы этапы любви. И дружба стоит где-то в середине. Но мы также должны помнить, что вот эта бхакти-йога, которая в Бхагавадгите описывается, она тоже в середине стоит. Девятая глава, да? Девятая глава. Не в конце, там, совершенство отречения, а в середине, вот спрятано. И вот в дружбе что-то очень важное. И как определить, вообще из тебя есть по жизни толк или нет? Вот если есть у тебя друзья, у тебя есть по жизни толк. Потому что Бог дает тебе помощников. Если ты ничего не делаешь ни для себя, ни для других, то нет тебе помощников, потому что, ну, зачем? Зачем он будет спонсировать какое-то там, что-то там непотребное, правильно? Поэтому друзья — это симптоматика. Причем друзей, оказывается, должно быть очень много. Это такая больная тема, которая сегодня практически умерла. Ну, каждый сам по себе живет. И если там, вот, мы, ну, сравнительно недавно были в этом, в Жартнево, когда ездили, да, там идешь по селу, каждый здоровается. Вот я иду, меня первый раз видят, все здороваются. В городе здороваются разве, да? Если еще кто-то поздоровается, я еще подумаю, что это ему от меня надо, это подозрительно. А в селе нормально. Причем это не все какие-то там пожилые люди на постсоветском пространстве, которые еще были там воспитаны, или на советском, точнее сказать, вот, а это маленькие мальчики, девочки, школьники, все здороваются, это культура. Вообще, забегая вперед, скажу, общий вывод такой, что дружить или враждовать — это не то, что это не наша какая-то природа. Есть природа враждовать, есть природа дружить. Нет. Дружить — это наша природа, и другой природы у нас нету, потому что если природа не эта, то мир рухнет просто. Просто враждовать — это насаждаемая культура. Как, например, там в Советском Союзе была, ну, дружба народов насаждалась, да, когда на Западе, наоборот, вот этот голос Америки старался очень сильно, ну, не зря его там это, да, как это правильно сказать слово, банили, сейчас говорят, раньше как надо, глушили, да, глушили голос Америки, они говорили, они ссорили народы, ссорили, разделяй властвуй, то есть. И это касается и в семье, и в коллективе, и везде. То есть это, ну, специально можно только сделать. Это все равно, что если перестать ковырять рану, она зарастет сама. Если перестать бомбить мозги вот это разобщающей информацией, все подружатся. Вот эти всякие там майданы, революции, войны — это совершенно искусственное образование. Есть такой страшный по Стивену Кингу такое произведение, называется «Сквозь...» Стивен Кинг это, ну, всякие ужасы, да, делает, да. И там такая фантастическая ситуация, что вот это уже будущее, и там все замерзло, решили потепление как-то занизить, но переборщили, там так похолодало, что на улицу у нас не высунули, все замерзает сразу. И вот такой поезд, который там по земному шару он очень такой длинный, и в этом поезде все человечество помещается. И во главе поезда, там в начале вагоны, там все живут, в общем, у них там и все продукты питания, какие хочешь, все развлечения, а внизу там буквально рабы. Вот. И смысл этого фильма, что эти рабы им уже вот это так достало, все, что из них что хотят, то и делают. Причем вооруженным образом это делают. Вот они восстают, резню показывают, и в конце выясняется, что эту резню устраивает как бы главнокомандующий этого поезда, который следит. Он говорит, экологически вот столько населения помещается, и все. И поэтому вот те вот, то отребье, которые вот рабы, они нужны, он их специально подбивает на какую-то революцию, они идут, уничтожают и самих себя, и вот этих богатых. И там тщательно смотрят, когда раз население до какого-то уровня понизилось, все хорошо, восстание подавляет, а раньше не подавляет. А те-то думают, что они сами там восстание подняли. Вот примерно, понимаете, то есть это организация. Организация. До этого никто даже и на восстание не пойдет, и понимаете? Вот не то, что я отговариваю от восстаний, то есть социальная справедливость это прежде всего, но она может быть тогда, когда есть дружба, когда есть вражда, ее просто в принципе быть не может. То есть есть рабовладельческий уклад, на котором сейчас замешано на римском праве, и сейчас практически все законодательство мира всех стран идет от римского права, то есть это рабовладельческий строй. Как бы он там это прекрасно не выглядел. Я поэтому... Так, и такой вопрос. Вот пятый уровень дружбы. А есть ли у тебя вообще друзья? То есть друзья, которые вот он друг до определенного момента. Вместе в сауну ходили, друг. Потом я переехал в другое место, он уже не друг и здороваться не хочет. Или он там получил какую-то должность, уже не друг. Или он там женился, там одна девушка пишет, обиженная такая вот. Я набрал на интернете специально там о настоящей дружбе. И там пишут, что вот, и там женщины, мужчины пишут, вот он был такой мне друг, ну, пока ему моя жена не понравилась. И все, он перестал мне другом, и моя жена с ним изменяет, и какой же это друг. А настоящий друг, они там вместе отбивались от какой-то там шпаны раньше, там еще при школе было. Вот был друг, и он говорит, а теперь я ни в какую дружбу вообще не верю. Или там какая-то подруга говорит, вот была подруга, мы в кино на дискотеке ходили, все было нормально, пока она не вышла замуж, и теперь она мне убедительно не уделяет внимания. То есть, ну, чисто эгоистический такой подход, да? Ну, извини, у нее там дети, может, уже пошли, у нее там это любимый человек, а она говорит, все, она меня предала. Это предательство. Предательство. Другой момент, рассказывает человек, что всю жизнь работал ну, на какого-то дядю, потом решил все-таки так, денег мало, надо свой бизнес открывать, открыл какие-то, начал торговать какими-то пирожками, и место такое хорошее, как раз не, ну, уличных продуктов нет нигде, ни в универмагах, люди идут, раз, прикупят что-нибудь. И вот мой лучший друг, он даже посоветовал, в какой банк обратиться, чтобы мне там с маленьким процентом выделили вот этот первый капитал. Взял и в 100 метрах открыл там это хачапури какие-то. Вот. Он что, не понимает, что он это мне, ну, конкурент? Он меня предал? Вот такие вот понимания у людей о дружбе. Вот это вот все, что я перечисляю, там, или моего там возлюбленного отбили, или что-то, ну, и так далее. Это к дружбе не имеет ни малейшего отношения. Можно сказать так. К настоящей дружбе не имеет отношения, потому что настоящая дружба вечна, как и любовь. Настоящая дружба, опять же, забегая вперед, скажу, она возникает только на пятом уровне. И там эта дружба, там все, и она возникает вместе с предназначением. Сначала у человека, то есть, а он чем он озабочен? Он озабочен, ну, своим телом, как его там накормить, и как оно выглядит, нет ли где там каких-то болячек. Вот, то есть тело самое главное. И на этом уровне, вот они в баню вместе ходят. Вот. Или там в спорт, школу какую-то ходят. Они тоже обознают. Это вот первый уровень дружбы. Это дружба? Да, это дружба. В чем она? В невежестве? Да, потому что считается тело, ну, невежество. Я не считаю, что тело это комок невежества, как там поют там перед просадом. Я не считаю этого. Но если сознание дальше этого не идет, то, конечно, это невежество. Невежество, непонимание, а что за границей этого тела. И поэтому человек ходит и не понимает направо, налево, что ему делать, как ему реагировать. Потому что все сознание вот тут заканчивается. Невежество. В теле ничего плохого нет. Но если сознание за это не выходит, конечно, оно не понимает. Следующий уровень безопасности. Безопасности. Когда безопасность, это немножко я, уже я дальше смыслю. Безопасность, это я немножко оцениваю объекты. Как они ко мне относятся, хорошо или плохо относятся. С кем там дружить, от кого там бежать, с кем лучше вообще не связываться. Вот такая безопасность. Где мне работать, что мне кушать. Вот все на этом основе. Следующая тема безопасности. Безопасности. Это социальное устройство. То есть у меня должно быть это, ну как по ведической традиции, ашрам. Ашрам. То есть я, ашрам, это значит я не один. Социальное устройство, это не значит я устроен на работу, хотя это тоже не важно. То есть я должен быть, ну, вообще это этапы наполнения. Вот есть такая пирамида, вот то, что я сейчас вам рассказываю. Это и ведическая концепция, но я не знаю, кто у кого там срисовал. Какой-то есть очень знаменитый психолог, который нарисовал такую пирамиду желаний. И вот первое это телесные желания, второй уровень. И пока телесные желания не наполнены, вот следующий уровень безопасности не будет наполняться. Не будет наполняться. То есть это понимаете, как знаете, коров ведут на убой. И вот их тут бьют рядом, а рядом они, или овцы там щипают травку, кушают. Они даже настолько телом озабочены, что безопасность, я считал раньше, что безопасность в первую очередь, а потом уже там поесть, да? Иначе смысл? Оказывается, нет. Вот настолько невежество может быть, что под страхом смерти, но вкусно. Да, но вкусно. Вкусно. И вот они едят свою травку. И вот следующий уровень – социальное устройство. Социальное устройство – я как-то вливаюсь в коллектив. Как-то. Хорошо или плохо, и у кого больше. И вот он, человек уже это. Следующее – я должен быть известен. Известность. То есть я не просто артист, а известный артист. Я не просто там какой-то там шахтер, а Стаханов. Стаханов, чтобы все знали. То есть, и только дальше, после известности, идет предназначение. Предназначение. Вот когда идет предназначение, вот тогда и только тогда у меня появляются настоящие друзья и настоящие враги. Целью жизни, то кто-то думает, он выходит на последний уровень и врагов больше нет. Нет, дудки. Вот там появляются настоящие враги, которых смысл жизни уничтожить тебя. И они, ну там они тебе только помогают, потому что там есть и друзья тебе помогают, но есть такая функция, с которой друзья, настоящие, истинные друзья, не справляются, в этом могут помочь только враги. Ну в твоем же продвижении твоего предназначения, призвания. Итак, я не помню, кому эта фраза принадлежит. Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Но вот Эрнест Хемингуэй сказал, что нельзя по этому признаку судить человека, потому что у Иуды были идеальные друзья. Иуда Искариот, помните, да? Вот. Ну и что теперь? Он теперь самый святой из них? Нет, нельзя судить. И процентное соотношение веда почему-то ставят так. Ну, я почему-то верю. Просто стандарт упал, и у нас этого нету. Значит, допустим, у меня есть постоянные люди, с которыми я там по мобилке, они мне приходят, я разговариваю, ну, постоянные, ну, вот 10 человек. И процентное соотношение 20-60-20. То есть 20 должны старшие быть, 60 средние равные и 20 младшие. Вот это нормальный такой джентльменский набор моего окружения, с кем я общаюсь. То есть из 10 человек 6 должны быть мне равные. И только из этих 6 могут быть друзья. Друзья вот из старших и из младших не могут быть в той мере, где я вот наизнанку там выворачиваюсь. Понимаете? То есть вот счастье вот в этой середине черпается. Если у меня нет равных, можно сказать с уверенностью, что у меня нет и старших, и младших. То есть я к ним отношусь чисто эгоистически. я наслаждаюсь, я буду присмыкаться перед вот этими старшими и доминировать над младшими. Я не буду, у меня не будет ну, таких человеческих взаимоотношений, будут такие вот пирамидальные, правильные, как положено. И смотрите, огромный процент окружающих нас людей обязаны по ведической традиции быть нашими друзьями. А так ли это? Друг это такая сейчас редкость. Может быть, мы выродились, может быть, веды ошибаются, но я думаю, не ошибаются. Потому что, смотрите, еще раз повторюсь, мы деградируем посредством образования, посредством культуры, которые нам одевают. Потому что в детстве друзей-то было больше. И не потому, что мы сейчас выросли, у каждого свое призвание, мы дифференцировались. Этот, вот я там художник, и у меня друзья художники, не обязательно. У меня друзья какие угодно. Какие друг... вот я помню по себе, что друг это не обязательно связан с варной, то есть с телом, ну, с конкретной вот деятельностью, не обязательно. Вот я там работаю. И поэтому я с ними дружу. Нет, не поэтому. Если, более того, я хочу сказать, что друзья это как раз те люди, которых я на них так смотрю просто как вот снизу вверх. А они на меня смотрят снизу вверх, потому что мы составляем комплект. Мы не конкурируем абсолютно, потому что то, что может делать он, я это не могу. Это не обязательно соратники или единомышленники, однодумцы. Да? Не обязательно. Это разные люди. Они составляют комплект. Вот дружба где. Вот дружба, да? Они просто, когда все одинаковые, скорее всего, будет не дружба, а конкуренция. Если мы занимаемся одним и тем же, да? Вот. У этого шиномонтаж, этот подвески делает, этот кузова, и мы вместе это работаем. А если все делают одни там шины? Вот, конечно, мы будем враждовать. Как вот тот там один гамбургер, другой там это чизбурги, да? Как, не помню как там, и они уже все... Вот, комплект составляем. Ну вот. И Махабхарата говорят, что друзья, они из категории равных берется. Махабхарата. Вот у нас специалист по Махабхарате, это Шачинанда, да? Вот. Наверное, лучше его никто не знает Махабхарату. Ну и там говорится, что без отношений, без расы, без отношений, то жизнь вообще теряет смысл. Теряет смысл. Один человек, я слышал выступление одного там пастора христианского, который рассказывает, вы думаете, вот я пастор, я Библию там поизучал и все хорошо. Нет, говорит, был момент, когда месяц с женой не разговаривал. Вот. Это я, который там других там и благословлял, и там ума им вставлял, и многим там помог. Я попадаю в такую ситуацию, когда у меня все есть, ничего не радуется, и хочется повеситься. И у него там четверо детей еще, которые их любят. Он говорит, вот нету отношений, и вообще ничего не хочется. Ничего не хочется, и говорит, и вам, к вам не хочу выходить, что-то говорить даже. Вот нет отношений. И классика жанра, если мы знаем, вот, всякие ковбойские или какие-то там бандитские там всякие фильмы берут, крадут ребенка, значит, и потом шантажируют, давай выкуп, да, и этот родитель там миллионы выкладывает. Почему? Потому что, наверное, этот ребенок стоит того, да, этот миллионер, который, может быть, не очень хорошо относится там к своим рабочим, за своего ребенка он выкладывает, наверное, что-то в этом есть, что-то в этом важно, вот это близкие отношения. Так вот, друг по ведической традиции считается родственником. Родственник. И точно так же, как мы к родственнику ничего мы там не считаем, ничего не считаем, кто сколько кому там что сделал, так же и с друзьями мы тоже не должны ничего считать. Как только начался расчет, кто кого что больше там ублажил, все, дружба заканчивается на этом. Вот, нельзя считать. Для этого есть имперсональные отношения, пожалуйста, считай сколько хочешь. И вот я хотел поставить под сомнение, я много раз уже слышал, что вот это, что христианство, что буддизм, что вот эти всякие индуистские учения, они к корректировались, не хочу сказать, они там составлялись и складывались, они корректировались английской элитой, английской инглитой, вот этими иезуитами. И Прабхупада учился в иезуитском колледже, и Бхактивинода Тхакур учился в иезуитском колледже. И здесь переводы все, которые мы знаем, они оттуда получились. Они не где-то были добыты из какой-то пещеры и как-то кем-то переведены. Они были в колледже. Вот, и там есть это. Если мы припомним, и там некоторые странности. Но мы говорим, о, это святое, наверное, нам непонятно. Ну, например, там Драупади там раздевали. И пять ее мужей, что же интересно, пять ее мужей смотрели спокойно, как чужие мужики ее раздевают и не предприняли ничего. Причем они считались, ну, на тот период, что каждый из них мог эту всю толпу там разметать. Очень сильный. Странно, да? Странно. Или там еще какая-то странность. А этот Пхишмадева, например. Пхишмадева, замечательный Пхишмадева, который взял и сделал, как это называется... Отречение такое, да? Он же должен был жениться, он должен был родить продолжителя вот этого, кто-то вступит на трон. Он был выученный от и до, поставлен быть на царство. И когда враг приходил, ему достаточно одному было прийти на границу и сказать, ну что вы, ребята, тут делаете? И они сказали, о, все понятно, и уходили. Учился там на высших планетах, рассказывают. И вдруг он, ни с того ни с сего... Потому что папе понравилась какая-то девочка. И причем эта девочка стала диктовать условия какие-то. То есть какая-то вообще женщина что-то рассказала папе. Папа огорчился. И он говорит, все, не надо мне никакого трона. И эта девочка сказала, а вдруг у него родится чего-то. И тогда наши дети с тобой не наследуют. И потом стали рождаться всякие переводки. То слепой, то какой-то... то родить никого не может, понимаете? То есть, этот Кришмадева и полубоги рассыпали на него сверху там цветочки, потому что какой молодец, как он мог вот отречься. А он вверг в хаос практически, если верить, что это было одно царство, весь мир. То есть, из-за короткометражных отношений просто с отцом, личностных, то есть он пренебрег отношения с родом. То есть он не причислял, получается, себя вот к этому ко всему. Что он не считал всех братьями. Вот. И нам это говорят, это ведическая мудрость. Война из-за этого началась. Да? Или я вспоминаю товарища Сталина, которого там взяли в плен его этого сына, да? И сказали, там у тебя генерал есть в плену, давай мы на сынка. Он сказал, я генерала на солдата не меняю. И второй там его Василий тоже, кстати, служил там летчиком. А летчик это в любой момент может погибнуть. Вот. То есть вот интересно, ты где больше ведической мудрости, я спрашиваю. Вот. Поэтому я бы так аккуратненько относился. То есть здравый смысл все-таки должен быть. То есть чему надо верить, а что просто дописали. Что это настоящая дружба, не дружба. Потому что, вот как я рассказывал, вот они дружили-дружили, женщина ему понравилась и все. А я помню, была как эта песня, как же эта песня, Высоцкий, по-моему, или не Высоцкий. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Помните, да? Про друга, что... Что вот мы друзья, но если тут появилось, уйду с дороги, то есть я бросаю тебя, вот настоящий друг, там где самопожертвование есть. Я вообще хотел про настоящего друга поставить фрагмент такой песни, опять этого Высоцкого, да, чтобы помнили, что же такое друг. Что это не просто так вам. Вот.
Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так... Если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.
Ну, про горы, конечно, но это для меня это символизирует вообще любые трудности. Ты берешь его в какое-то дело, где надо что-то рискнуть, и там вот он себя покажет. Там он себе покажет. Потому что дружба, она вечна, значит, безлимитный источник, значит, он практически он ведет себя как бессмертный. Если он не ведет себя как бессмертный, значит, эта дружба дружбой не является. Вот и все. Вот, вот обычная песня Высоцкого. Есть, эту песню поют, кстати, такие с хорошей аранжировкой, но я взял старую специальную запись, потому что, ну, так сказать, оригинал. Итак. Если взять буддизм, то Будда говорил, хочешь спасти деревню, должен пожертвовать сына. Хочешь спасти страну, должен пожертвовать деревней. Хочешь спасти там весь мир, должен пожертвовать страной. Даже вот так вот. Вот, вот это интересно, да? Нам кажется, что дружба это приятно, как собственно и любовь. А нет, там все серьезное дело. Но оно не просто приятно, оно вечно, а поскольку вечно, там и жертва другое. И при этом говорится, что много друзей быть не может, и поэтому вот отношения в городе хуже, хотя там вроде население плотнее, вот трутся буквально друг от друга, чем не подружиться. Нет, чем плотнее, тем хуже. Тем плотнее, чем хуже. Значит, должно быть, наверное, какое-то личностное пространство, которое в городе не хватает, и квартира там трехкомнатная и четырехкомнатная не спасает. Ты выходишь там на лестничную площадку, и тебе уже тесно. Уже тесно, потому что вот этот зараза сосед, а тебе хочется вот... Значит ли это такой вот эгоизм? Нет, личностное пространство должно нет. Но знаете, личностное пространство, оно отдается человеку, когда у него есть дела. Если нет дел, тюремное такое пространство и достаточно. И вот люди ведут себя как в тюрьме. А если взять село, например, у каждого есть свое личностное пространство, все по уши заняты. Там хозяйство, корова, да, как кот Матроскин говорит. И поэтому главное, что у них есть дела, они все самодостаточные. Вот там и дружить-то можно. А в городе они больше рабы, они не самодостаточные. Там света выключат, вот и все, и приехали. А в селе выживут, а в городе уже не выживут. Раз, воду взяли, перекрыли. А у них у каждого там скважина, там, думаю, вот так вот, да. То есть там вот это то, что мы называем ом-пурнам, вот это присутствует. Ну и веды говорят, ну самый край... Где хорошие отношения еще могут быть, это поселок, ну, 10 тысяч. Свыше 10 тысяч начинает развиваться мафия, потому что когда много народу, и они начинают друг с другом общаться, переизбыток общения. То есть, что за НАТО, то не здраво. Ну, вот. Тогда сразу централизация, тогда... Ну, вот. И немного такой дружественной рекламы. Что говорят там Демокрит, Иоанн Златоуст, там Даниэль Дефа, вот... Нет подвижничества, равного терпеливости. Нет счастья, равного удовлетворенности. Нет добродетели, равной состраданию. И нет дара, равного дружбе. Мудрость древней Индии, автор неизвестен. То есть дружба, оказывается, это дар. Тебе его или подарили, или нет. Но я так думаю, что... Как это, солнце там светит и на праведных, и неправедных, просто одни подставляются этому солнцу, а другие что-то в тень прячутся, боятся, потому что, может, делишки у них темные, не хотят они быть на свету. И поэтому дар дается всем, но не все его принимают. Дар этот, дар ты же его взял и должен отдавать. А если ты его взял и присвоил себе, то оно раз, помните, как там Морозко, по-моему, да? На одну там просыпалась там злато-серебро, и она его и привезла. На другую просыпалась, и там это какие-то щепки или уголь, что-то такое, да? И вот который эгоист, этот дар ему даже еще и хуже. Лучше бы он его с ним не связывался. Лучше во тьме пребывать, чем без друга. Иоанн Златоуст. Вот очень уважаю человека, из тюрем не вылазил вообще никогда. Лучше во тьме пребывать, чем без друга. Не стоит жить тому, у кого нет ни одного истинного друга. Вот представляете? Кардинально как. Это Демокрит. Не стоит жить тому, у кого нет ни одного истинного друга. И Сократ. Одинаково постыдно не иметь ни одного друга и менять многих друзей. Даниэль Дефа. А это Робинзон, да? Этот специалист. Робинзон Крузо, помните, да, там пятница, все. Остаться без друзей – самое горшее после нищеты, несчастья. Какая может быть сладость жизни, если уничтожить дружеские связи? Тот, кто никогда не искал ни дружбы, ни любви, в тысячу раз беднее того, кто утратил их обеих. Даже у кого было это, хоть еще вспомнить. Из всего того, что мудрость доставляет тебе для счастья всей жизни, еще раз, из всего того, что мудрость доставляет тебе для счастья всей жизни, самое важное есть обладание дружбой. Эпикур. Вообще, Эпикур — это мой самый любимый философ из древних. Ни Демокрит, ни Сократ, вот Эпикур. Он был такой, знаете, полуатеистический такой товарищ, когда там была какая-то не то чума, не то что-то. У него был сад, он был вегетарианец, он питался одними яблоками. Ну, там природа позволяла, там не было такой там мерзлоты, там, как в России, допустим, Эпикур. Вот. К нему приходили больные, некоторые умирали, некоторым он помогал, и он ни разу не заболел. Ни разу не заболел. Смерти абсолютно не боялся человек. Все там бежали из этих мест, там, потому что свирепствовала болезнь. Вот. Есть такая книга «Сад Эпикура», про него там очень подробно. «Несчастные не имеют друзей» — Джон Драйден. «Дружба – соль жизни». Итак, есть ли у тебя друзья? Это вообще больной вопрос. В одухотворенном обществе друзей больше, чем в обществе неодухотворенном. Но это зависит, что такое одухотворенное общество и неодухотворенное. Если, например, только элита что-то занимается, какие-то книжки там читает, и они делать нечего, жиру месяцу устраивают вечеринки, там ночные там какие-то балы, то есть у них образование, они там французский знают, основная часть населения вся бедствует, и мне когда там это в гору глянуть, как говорится, ну там дружбы, как бы, конечно, будет напряг. А если все люди освобождены, ну потому что это искусственно, давно уже в 60-х годах каждый человек в мире мог работать один час и полностью себя всего обеспечивать. Это то, что вот нам тут не хватает, такие цены, это все искусственное. И, скажем, на постсоветском пространстве и в Советском Союзе в определенное время там дружба — это было что-то такое, да, что-то такое, это воспевалось. Это на фоне там пьянства, которое внедрялось, алкоголизма, там ни один фильм без табака, курения и не выходил без алкоголя. Но все равно вот это вот было. Было вот что-то такое. Кстати, один человек сказал, когда надо было разбомбить это пространство, как-то вот эта дружба, как в кость в горле, надо было их разъединить. И что больше всего разделяет людей? Вот скажите, что больше всего разделяет людей? Самое такое страшное. Угадайте. Все знают это. Деньги, я вам скажу сразу. Деньги. Деньги. Кому-то больше заплатили, кому-то, то есть деньги рулят. И вот эта элита, это с помощью денег она закабаляет все. И говорит, с русскими одна проблема. Деньги на них сильно не действуют. Вообще я хотел сказать, что, чтобы меня там не прозвали там русофобом или как там антисемитом. Вот если взять все вот глобальные СМИ, а СМИ они глобальные, они подчиняются одному руководству. Там прославляется еврейство, и ругаются только русские, ни одна другая национальность особо не фигурирует, что уже о многом говорит. Причем, как этот Сталин говорил, что русская — это не национальность, он говорит, я русский человек грузинской национальности, помните, да? Это какая-то психология, то же самое с семитизмом. Вот. То есть деньги не действуют. То есть когда на тебя действуют деньги, когда ты оцифровал все вещи, сколько оно стоит, то дружбе до свидания. И вообще любые личностные отношения, если их оцифровать, оценить, то все, они рухнут. Вот поэтому их...
Что там? Далеко не ушлет. Начнет час работать и все нормально.
Технологии на то время, в 1960 году, уже позволяли это делать по всему миру. Если взять всех негров, всех чукчей, всех цивилизованных, нецивилизованных, было достаточно уже.
И получается, что и работаешь буквально час, ты можешь работать максимально эффективно и не устанешь.
Конечно.
А потом ты начинаешь утомляться
сильно. Практически ты все время занимаешься творческим трудом каким-то, творческим трудом, общаешься, саморазвиваешься, причем это очень экологично, никаких там тебе отходов, то есть вот этих тупых, никаких тебе войн, ничего, вот, а час уходит, прибраться, там пыль, там что-то, где-то что-то поработать, небольшое вмешательство. Это технологии тогда уже были. Ну, с того времени космонавтика вот как раз и ушла. Космонавтику вышли такие ученые, типа Эйнштейна, остановили надолго, может, что технология. Просто, или как это, Тесла возьмите. Тогда уже, 100 лет назад уже что было, сейчас этого нету. Куда она делась? Сейчас уже там, не буду говорить, что меня всегда ругает, вот что-то он за круглую землю, она же плоская давно, нас уже опускают вот так вот.
Так а как вернуться к тому, чтобы час работать, потому что больше всего утомляет вот это вот, никому не нужно это.
Время возможности сейчас каждый может, об этом говорил, убили-то его, как его, генерал Петров, да, Петров, он говорил, что сейчас такое время, что каждый может, мы привыкли, что нас ведут за ручку, там институт, школа, институт, университет, нет, иди сам и занимайся, сейчас информация открыта, и закрыть ее не так просто, она не скрытая. Все остальное додумаешь сам. Если взять изобретение, вечных двигателей уже изобрели, видимо-невидимо. Просто в гаражах, и они работают. Уже полное энергообеспечение, то есть не надо там подключаться никаким сетям, сами себе там делают. Просто умельцы там по России, навалом. Но если кто-то хочет это в промышленность столкнуть, сразу внезапно кончина, да. Это отдельная тема. Это отдельная тема, не хочу ее. Итак, в одухотворенном обществе это, друзья, это распространенное явление. Почему? Потому что одухотворенное общество это естественное явление, и дружба это естественное явление. Вот. Но теоретически так, но практически социальные вопросы говорят, что 20% людей планеты по всему миру считают себя глубоко одинокими людьми. То есть это 20% это каждый пятый. Так ведь, да? Это ужасный процент. Вот 5 человек стоит, и один из них глубоко несчастный, чуть не вешаться хочет. Значит, наверное, и эти четверо, наверное, не вполне. Так ведь? Я понимаю, если 100 человек там, из 100 один захворал, это, понятно, допустимый процент. А это 20% это чересчур. Значит, что-то, мы очень хорошо прошиты. Почему? Как это в одном фильме было сказано, где воняет, там и пахнет. Просто кто-то наслаждается запахом, кто-то... То есть одно и то же можно использовать как в плохую, так и в хорошую сторону. Как именно? Например, взять этот интернет. Можно, конечно, обучиться всему, что угодно. Боксу можно обучиться по интернету. Все говорят, можно обучиться, при желании. И в ведической литературе есть тоже полно этого. Один человек пришел к великому там гуру единоборств, который обучал там и пандавов, и кауравов. А он говорит, а ты кто? Каких ты кровей? Кровей не таких, не сильно таких густых, пошел вон. Тот взял, вылепил из глины там его мурти и смотрел на него молиться, начал тренироваться и Арджуну обогнал. Арджуну считается там стрелок непревзойденный. Вот. Помните, да, такая эта история была? То есть можно. Было бы желание. Надо понимать, что мы все связаны, включаются вот эти связи, и у тебя... начинают это проявляться. То есть нет проблем. Но с другой стороны, мы начинаем общаться вот так. Все, что нужно нам, мы можем просто из воздуха брать. И оно есть. Почему? Потому что нам это транслируется. Но для общения, для дружбы надо самим шевелиться. Самим. Надо самим усилия принимать. Потому что дружба применять, потому что дружба вот это такая, вот как яблоко, если ее не подпитывать, вот яблоко закатилось куда-то и лежит там, потом увидел его, оно уже черное. Если ты с ним ничего не делаешь, не порезал, не сварил, не съел, ничего не сделал. Так и дружба. Если просто ничего не делать. Я думаю, что сколько время прошло, и был этот друг давнишний, и вот я через 20 лет встречаюсь с ним, и что он будет, с чего он будет радостно мне на шею вешаться? Ну, я думаю, вряд ли. Ну, если настоящий друг, если пятого уровня, да, он мне будет вешаться на шею, и я ему тоже буду вешаться на шею. Есть такие люди, с которыми я там проходил определенные такие суровые такие комбинации жизни. А есть такие друзья, вот я приехал в город Бузулук Оренбургской области, и помню, у меня был школьный товарищ, я с ним ходил, я нахожу его телефон, звоню, и говорю: «О, Саня, привет, это же я». Он говорит: «Кто-кто?» Я говорю: «Ну вот я, ты что, не помнишь, Виктор, Савельев, учились вместе, на одной улице жили, через два дома, ты что?» Не... «А, да, ой, ты знаешь, у меня сейчас дела, мне некогда». Я был, думаю, вот предатель. А что я вообще-то хотел с него? Что наша там дружба, ну чего она там стоила? Сейчас это вообще другой человек. Другой человек. Тот уже умер человек. И я ж думал, что дружу вот с тем пацаном, который вот такой открытый. А что он за эти там за 20 или за 40 лет изменилось? Или там, как это я открыл вот эту рубрику там, 10 случаев предательства великой дружбы. Там тоже двое дружили, и потом один человек пишет: «И вот я увидел такую работу, и она вот прям по мне это такая работа, я знаю, что я там сейчас всех там сильно удивлю». Обратился там к начальнику и вдруг узнал, что в этой группе мой друг. Я к нему обращаюсь, говорю: «Ты похлопочи за меня, скажи, что я такой крутой, что я могу их всех там осчастливить». Он говорит: «Ты знаешь, я за тебя не буду хлопотать, потому что я не знаю, как ты себя поведешь, а потом меня еще уволят». Он говорит: «Предатель». Ну, перед этим мы 30 лет не виделись. Вот. И он считает, с чего-то. И поэтому их надо постоянно подпитывать, дружба, она не кончается. Почему дружба пятого уровня не заканчивается? Потому что на пятом уровне человек, он не о теле, не о безопасности, не о социализации, у него все в этом все в порядке, не об известности, у него давно в этом все в порядке, он бегает от ответственности, у него за известностью проблемы, то есть проблемы общечеловеческого характера, проблемы рода, а они не кончаются, они настолько прочные, что можно от них оторваться на 20 лет, вернуться, а они все те же, поэтому эта дружба там все незыблема. Здесь вот это как ветер туда подул, потом сюда подул, здесь все это меняется, там не меняется. Такие общечеловеческие ценности, ценности рода человеческого. Вот это пятого уровня. Итак, вот этот онлайн, вот это по интернету, нет соприкосновения, нет такого счастья, заменить взаимоотношения просто нечем. Ну, кто-то говорит: «Ну, я ж такой интроверт, я такой закрытый». Ну, закрытый, есть экстраверты, да, есть интроверты, я такой закрытый. Но я хочу сказать, вот я тоже такой интроверт, я закрытый. Вот я как человек закрытый, мне где-нибудь там забиться и чем-то заниматься. И я вполне себя самодостаточно чувствую. Но у меня общения столько, много, что я не высыпаюсь. И вот подряд две ночи сейчас я не спал практически. Потому что из-за общения я вынужден ту работу, которую должен был днем делать, перенести на ночь. Вот сегодня вот там в три там лег, проснулся такой, как там, и вот теперь вот перед вами. То есть спал я сегодня быстро. Вот. Ну, я интроверт, еще. Как этот Торсунов, хотя его там одни ругают, другие говорят, он меня вытянул там из гуна невежества. Он говорит: «Мы не совы и не жаворонки, мы орлы». Так вот, мы орлы, интроверты, экстраверты, на дружбу это отношение никакого не... То есть это не может служить тебе, как это сказать, оправданием. Вот. Вот звонит, допустим, одна мне женщина и говорит, это я по поводу виртуального такого общения. Общение должно быть наполняемость. Вот в теле у меня все в порядке, с деньгами. Я начал работать, тело обеспечивать, я не на подачках. Вот безопасность. И потом видят, что я сам по себе молодец, могу еще кому-то помочь, тогда, конечно, ко мне придут. То есть это наполняемость, как песком наполняется какая-то форма. Иначе я просто такая груша, которая пустая внутри, а тут вот сверху себе показываю, вот я такой молодец, а подошли со мной чуть-чуть пообщались, а я пустой. Мне тут, я на дотациях должен жить. Вот я должен наполнять. Вот тот психолог говорит, что пока тело не наполнено, пока финансы, то есть моя самостоятельность не наполнена, только потом социальное устройство. То есть, ну пока ты не зарабатываешь, ты не должен жениться. Например, да? Следующее, потом пойдет известность, потом пойдет, ну вот потом пойдет, и потом пойдет настоящая дружба. Но дружба есть на всех уровнях. Есть на всех уровнях. И вот эта женщина, но есть люди, которые, они очень хорошо рассказывают о пятом уровне, о четвертом уровне. Известность им очень нужна, они приходят, и когда им говорят, ты знаешь, ты не самый лучший, обижаются. Вот. Понимаешь, если тебе эту известность сейчас сделать, она тебя погубит. Она тебя просто погубит. Каким образом? Ты закрепишься там, как колосс на глиняных, колосс Родосский, знаете? Седьмое чудо света такое. Вот этот колосс Родосский, он был на глиняных ногах. Его строили, причем строили сверху. И потом там какая-то царица сказала, ну уже некогда, хочу и посмотреть на него. И когда его достроили до конца, ноги сделали из глины. Ну вот он и рухнул в один момент. И вот эта женщина говорит, все хорошо, у меня все хорошо, личная жизнь только наклевывается, сразу рушится, есть работа, то есть тело у меня, говорит, не очень, все болит, а с работой очень плохо, я работаю и просто потом пластом ложусь, потом, но зато меня вот там знают, и у меня есть призвание вот такое. И одна такая проблема, надо мной работают колдуны, и вот они отсасывают энергию. Я говорю, вот это хуже, чем интернет. Или интернет хуже, я не знаю. То есть вот это виртуально. Если у человека все заполнено, и он натуральный, реальный человек, настоящий человек, ничего с него отсосать невозможно. Если он виртуальный, то есть он такой очень прочный. А вот где пустоты образуются, там и образуются вот эти вещи. И там, и он на такой, ну, он видит то, что и, вот, и нет на самом деле. Как в белой горячке алкоголик, там вот эти появились. А нормальный человек идет, он этого и не видит. А вот эти вот всякие привидения, всякого рода, они существуют? Да, они существуют, но они нападают только вот на вот этих пустышек. Пустышек, которые хотят уже так, и они уже выросли, и по возрасту должны быть так. Но базы-то нету. Вот они на них нападают. И вот такая сверхчувствительность начинается. Я объясняю, что сверхчувствительность это здорово. Это синтетивность, да? Синтетивность это вот я же вижу, что-то другие не видят. Вот, другая женщина приходит, говорит, я вот тоже вот это такое вижу. Подруге говорю, смотри, ты там это видишь? Она говорит, нет, я это не вижу. А я вам хочу сказать, что это плохо. Потому что эти люди, они видят препятствия. Препятствия у них на пути. И они руководствуются страхом, как обойти эти препятствия. Настоящий человек, просто нормальный человек, у которого есть друзья, у которого есть тело, предназначение, желудок, деньги, работа нормальная, труд, призвание. Он просто идет как танк, как ледокол, как кувалда. Кувалда совершенно не сенситивный инструмент. Она просто бьет и плющит металл. Ледокол идет и просто разгребает вот такую толщу льда, и за ним идут нормально корабли. Он нечувствительный. И я должен быть нечувствительным. У меня есть предназначение, которое изнутри мне идет, и я делаю его, и мне абсолютно все равно, что здесь. Я знаю, что должно быть, и это делаю. А если я такой сенситивный, все, что здесь, это с меня кожу содрали, и я вовсе не ледокол, тем более не кувалда, и я вообще ничего сделать не могу. Так вот, эту сенситивность надо направить на людей. Что они хотят, чем дышат, вот тогда будет дружба. И равные, и старшие, и младшие. Мы же делаем ровно наоборот. И поэтому у нас нет ни друзей, и сам я вот такой скукошный, как чуть-чуть дернулся, и я как мимоза раз свернулся, и в коме нахожусь полдня. Потом раз опять расправился, раз опять что-то, опять я так. Ну что, разве это жизнь? И более того, хочу сказать, что если... А у человека, человек свою сенситивность, то есть вот эту чувствительность, она у него направлена не туда, тогда ее, извините, ампутируют, уменьшают. Потому что ну, это он совершает самоубийство таким образом и на других окрысивается. Потому что, и тогда у человека появляется депрессия. Что такое депрессия? Депрессия это значит, я этот мир вообще никак не хочу воспринимать. То есть желания, они возникают ну, не совсем изнутри, есть какой-то раздражитель, я что-то вижу, и у меня по этому поводу есть какой-то комментарий, что с этим делать. А я вот что-то вижу, и мне вообще все равно, что оно есть или нет, потому что было такое произведение интересное, по-моему, тоже Стивена Кинга, называется «Лангольеры», то никто не видел. Мне нравится, это тот, тоже ужасный фильм, там какой-то самолет приземлился в какую-то, то есть что-то там со временем. И там, знаете, спички не зажигаются, запаха нет, звуков особенных нет, что-то как-то приглушенно, вкуса нет, там какой-то гамбургер, раз, и говорит, что-то фу, плюется, он говорит, а что, горько или плохо, говорит, вообще вкуса нет, это, когда вкуса нет, это самое отвратительное, оказывается. Так вот у человека и там такие страшные существа прилетают и пожирают этот мир. То есть сначала у человека с этим миром заканчиваются отношения, какая там дружба, отношения заканчиваются, и потом его мир поглощается. Его поглощается. Это называется депрессия. Кто-то может сказать, так это, чем быть вот ледоколы, кувалды, разве это типа по-человечески, надо же тонко чувствовать природу, такие люди любят, вот какой закат, это без Бога тут точно не обошлось. Ну да, это розовые сопли, они ну, в определенном проценте нормально, но в основном должна быть жизнь. Это не сама жизнь. Вот. Я бы хотел этому противопоставить. Ну, жизнь, она жизнеутверждающая. Она, Бог, Он же Творец, и я должен быть Творцом. И я ну, не должен ничего бояться, я должен быть везде, ну... Не как с ободранной кожей, не такой сверхчувствительной. И любовь, она не в том заключается, что как я чувствую этот мир. Любовь заключается в том, насколько я могу собой пожертвовать, чего-то отдать и при этом там не скулить. Вот любовь в чем заключается. Любовь из силы происходит. Из сил, не из слабости. Вот я такой слабый весь мир люблю. Это не любовь. Ну и не дружба тоже. Вот. Ничего, что я ругаюсь, да? Да? Да, спасибо. Вот. И вот я, потому что, и тогда возникает депрессия. Депрессия, когда вот я как вот в том фильме, ничего не пахнет у меня уже, ничего жить не хочу. Но эта депрессия, я хочу сказать, что все на пользу возникает. Любой феномен этого мира, есть какой-то полезный аспект. Если мы не будем... ужасаться по этому поводу, а зная функцию этого аспекта, его применим для себя в жизни, то мы только выиграем. Ну, примерно так, что друзья продвигают человека по жизни, его предназначение, но враги продвигают сильнее. Так же и депрессия. Депрессия – это внутренняя работа. Когда я как кувалда и иду, и вот эту жизнь эту равняю, да, я молодец, у меня все хорошо, я уже настроен на эту задачу, но вот задача меняется. Вот. Если бы я был как робот, как какой-то терминатор, и вот равнял бы этот мир, как в соответствии со своей программой, меня бы просто тогда на свалку поставили бы другого робота, который соответствует другой задаче. Но человек должен измениться. Человека не выбрасывают на свалку, он должен меняться. И если ему внутренние изменения не под силу, вот тогда возникает вот такая депрессия. Депрессия – это внутренние изменения. И некоторые не хотят меняться. Они хотят так, а ну-ка давайте, пускай этот мир, как Макаревич поет, прогнется под нас. Да, он прогнется под нас, но ты должен задачу изнутри какую-то вот иметь. Вот. И, в общем, я этой женщине сказал, вы застряли на третьем уровне. На третьем уровне. С телом у вас не в порядке, с безопасностью у вас не в порядке, отношений у вас никаких нет. Но зато четвертый, пятый уровень у вас в порядке. А третий вы не проходите. Вы не проходите третий. То есть она не снизу, а вот сверху решила. Сначала вот у меня все это, вот это. А кто работать будет вот это нижнее? Надо заполнять самому. Заполнять самому. Застревание на третьем уровне. Это уровень одиночества. Итак, пять уровней. Сначала тело. Дальше идет безопасность. Дальше идет социальность. Известность. И только потом призвание. Потом призвание. И только в призвании есть настоящие друзья, настоящие враги, настоящая жизнь. Но если я иду по порядку, у меня, допустим, одно тело, но я даже не мечтаю о безопасности верхних четырех, у меня полноценная жизнь, и она тоже называется Ом-Пурна. Но те, которые заскочили на чуть-чуть на вперед, из-за зависти или из-за образования, вот как секс-просвет, например, есть, им раз вперед, и у них образовалась такая брешь такая. Все, и там начинается вот такой кавардак. Или вот, меня кто-то обидел. А я потом хожу и виртуально его бью. Я думаю, а я вот так тебя, а я вот так тебя. И надо было вот так. И вот так, полдня его бью. Виртуально побил. Виртуально побил. Хорошо ли это? Во-первых, все, что я это делаю, на нем вообще никак не отразится. Я трачу время своей жизни на это. Я бы что-то в это время делал. Вот. Ну, совершенно бесполезно. Понимаете? То, что я его виртуально бью, а что ж ты вот пока вот он рядом ничего этого не делал. Да? И он это понимает. И он это понимает, он это чувствует. Я все время отсылаю его энергию. Вот люди этим пользуются. Поэтому иди и врежь один раз по морде ему, и все, успокойся. Даже получи. Вот, потому что, ну, после драки кулаками не машут. Некоторые говорят, а я виртуально побил, а ему за это вот плохо будет, потому что я его там проклял. Да ничего плохо не будет. Не надо себя обманывать. Если ты думаешь, что ты виртуально его побил, попробуй виртуально наесться по телевизору. Вот там показывают какой-то там гамбургер, вот и ешь его по телевизору. Если ты им наедаешься, значит, ты можешь виртуально побить. Хотя есть такие особый род таких святых, которые находятся на высочайшем уровне, их даже на пятом уровне из них там единица-единица, там как, например, Симеон Столпник, он мог жить виртуальной жизнью, потому что его виртуальная жизнь практически приравнивалась к реальной. Его мысли были таковы, что они сразу воплощались в жизнь. Две войны предотвратил, он сказал, его слово становилось плотью сразу. Вот. Есть такой интересный рассказ, когда один святой решил всех виртуально накормить. И он так думал, так, я хочу там Бога накормить, и чтобы потом он там, Бог там покушал, и остатки его пищи, которые называются просад, я бы всем угостил. Вот. А потом они там не доели, он стал это все доедать. И при этом он вообще ничего не ел, и у него не с чего было это. И потом он так виртуально ел, 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 и у него заболел живот. Пришел врач, сказал: так ты обжора, сударь, у тебя и по пульсу, и по цвету всего, ты просто обожрался, у тебя вся симптоматика такая, есть такие, но их мало. Их мало. И надо сказать, это были люди святые, которые реально просто подумали там сразу, если ты таков, тогда можешь там разбираться виртуально. А так просто это бессильная злоба. Да, да. После драки, и значит, опять же вернемся к пропорции 20-60-20, то есть 20 должны быть старшие тебе, как наставники, тех, у которых ты учишься, 20% кто у тебя учится, к тебе вообще подходят и спрашивают совета, нет, все. Вот. И база всего этого, чтобы это заработало, потому что вот это есть нить преемственности. Нет, вот это есть настоящая парампора. Если у тебя нет 60% друзей, которые равные, в присутствии которых ты можешь там ноги на стол, и они не обидятся, в присутствии которых там этикета нет никакого, когда ты их не стесняешься, ты не стесняешься слабости своей, ты не хочется там выпендриваться там перед ними как-то. Вот. И главное, что я хочу сказать, что этот процент в мире сохраняется вокруг каждого. Вокруг абсолютно каждого человека находится потенциально 20% людей, у которых ты можешь научиться, 20, которые хотят учиться, и 60% твои друзья. Но их почему-то нет. Их нет только в одном случае. Когда ты не заполнил свои вот эти нижние уровни, и ты там уже там, ты там с Богом на одной лавочке сидишь, причем на самой верхней. Вот. А тут у тебя просто вот эти пустоты, а эти пустоты заполняются бесами, ни больше, ни меньше. И тебя просто бесит вот это все окружение. И ты когда приходишь к людям, и у тебя сразу возникает конкуренция. Ты хочешь себя показать. А жизнь так интересно устроена, что куда бы ты ни пришел, ты приходишь как-то с твоим призванием или хотя бы с твоими желаниями связано. Там какая-то секта, где все думают, что Бог там синий, а там думают, что Бог вот другого цвета. Он там на облаке сидит, а там говорят, что да вообще-то вот, кроме Христа, ну и так далее. Как-то и каждый приходит в это общество, или там общество там металлургов, или общество там рыбаков, неважно. Но там есть какая-то дхарма, какой-то род занятий, в котором ты или преуспеешь, или не преуспеешь. И там хвастаются именно этой, потому что именно эта деятельность там котируется по самому высокому разряду, религиозному или там на рыбалке, неважно. Но если ты ходишь и выпендриваешься, то есть огромная часть энергии уходит на вот этот выпендреж, что сразу плохо сказывается на твоей наборе твоей квалификации, и ты никогда квалификации не достигнешь, потому что, чтобы ее достигнуть, надо погружаться в ней на 100%. А вот когда ты будешь погружаться на 100%, друзья автоматически появятся. Вот этот вот 20, 20 и 60. Потому что ты профи становишься. Что для этого надо? То есть, и вот мне жалко людей, которые приходят, и вот надо налаживать отношения, вот такие, надо построить отношения. Не надо их строить, просто дело идет впереди, идет какое-то дело, потому что отношения для того, чтобы что-то сделать, а не просто отношения, чтобы ими просто наслаждаться. Вот это наслаждение, это та анестезия, та крепость психики и тела, с которыми ты вообще любые горы можешь свернуть. Вот такой вот анальгин. И это просто, не просто анальгин, это не просто обезболивающее, это действительно трансцендентное. Это ты входишь в это трансцендентное состояние, дружба это трансцендентное состояние, где тебя ничего ни пуля не берет, ни комар там не кусает. Понимаете? Вот. А ты хочешь без этого всего что-то сделать, при этом думаешь, то есть не надо о ней специально думать, думай о деле. Вот. Ну, психологи говорят, что это идет с детства, вот это как предательство, когда вот, что противоположное дружбе? Противоположное это какое-то предательство, это значит, вот там родился там, у меня там младший брат, и все родители сразу туда хлоп, а меня вот предали, да? Ой, предали. Вот, и они не понимают. Или там мама с папой в комнате заперлись, предали меня тут, а я не понимаю, что у них тоже свои какие-то могут быть отношения. Я не понимаю. И вот это ведется, и потом психологи говорят, ну что, надо с семьей как-то разобраться, хотя бы потому что я свои детские, буквально значит неразумные, вот это возлагаю на вот этих людей, они тебе что-то должны, что ли? Они тебе что-то должны. Ты что, кровью подписывался, что они тебе должны вот какие-то вот так с тобой, потому что где-то написано в Священном Писании. они, может, их не читали, и, может, они вообще так не думают. Ничего они тебе не должны. Не должны. Надо думать, а что должен ты, наверное. Так. Одну минутку. Так. Только сейчас выяснил, что у меня осталось мало времени. Так, ну ладно. И вот некоторые говорят, вот онлайн, вот у меня он такой друг, и я с ним вот только подумал, я уже общаюсь, я с ним зацепился, и говорят, это сверхъестественно, а я говорю, это не сверхъестественно, это неестественно. Сверхъестественно, это когда обычные дела ты делаешь с такой скоростью, и сделал, и даже не устал, и сделал на отлично. Ну, это сверхъестественно. Когда ты не посчитал своих этих, и после дела у тебя сил не убавилось, а прибавилось. Вот это сверхъестественно. А когда ты с ним виртуально там пообщался, это не сверхъестественно, это неестественно. И там, конечно, обязательно нехватка. И какой-то китаец сказал, что... Нет, это не китаец, это, по-моему, Джордж Вашингтон сказал, что... Сейчас я зачитаю. Истинная дружба – это медленно растущее растение, которое должно быть... Да, Джордж Вашингтон. В беде и несчастье, прежде чем заслужить такое название. А мы хотим сразу. Пришли, и все меня сейчас будут дружить со мной, да? И вот когда мы ходим и начинаем выпендриться перед другими, этот процент, который мне вот должен быть, он меня окружает, но я просто рублю ростки. Ростки. Я потенциальную дружбу просто рублю на корню, выпендриваясь перед ними. Потому что мне хочется, что не вот это дерево, вот, которое вырастет, а чтобы оно было, и вот на нем уже яблоки висели такие большие. И я уже их начинаю есть. Вот. Вот. И очень-очень многие хотят иметь таких именно друзей, которыми сами быть не могут. Но все говорят, что сходится что-то вот подобное. А ты на себя посмотри. Ты сам с собой вообще так дружил бы. Ты сам себя хорошо знаешь. Вот. Ну и тогда претензии... Ну и многие люди хотят компенсировать нехватку взаимоотношений с людьми. Ну, каким образом? Построить взаимоотношения с Богом. Ну ладно, эти меня не поняли, но Бог-то меня поймет. Он-то не такой дурак, как вот эти вот, да? Вот. Или построить какую-то там это, какую-то там общину и там выстраивается такое подобие супружеских, подобие. Каких еще там дружеских, подобия родители, дети, учитель, то есть весь этот комплект выстраивается, но там какая-то обязаловка, система, то есть есть организм, а есть организация, и между ними есть существенная разница. И вот организация никогда организм не заменит, потому что в организме, если что-то выходит из строя, все, ну вот если даже там почки нет, организм не умирает и как-то живет, да, просто ну, немножко там что-то не то ешь, или не так себя ведешь, вот и все, вот, то в организации надо срочно искать замену, потому что там одна деталь выкручена, значит, пока ее не вкрутишь, опять машина дальше не поедет. Вот такая штука. Ну и зачитаю умных людей по этому поводу. Ну и добавить еще что? Что в организме все в принципе друзья, а в организации все немножко аутисты. Знаете, что такое аутисты? Сам, каждый сам себе. Я знаю, что с этим вот надо так, с этим надо так. Но это функционал какой-то. Функционал, но как дружбы нет. Как дружбы нет. Итак, умные люди говорят, ну если Библия говорит, всего есть две заповеди, и все говорят, а что же надо сделать? И во всех писаниях есть заповеди и запреты. То, что надо делать, и есть то, что не надо делать. Грехи называются. И заповеди говорят, ну, много чего говорят. Ну вот Иисус сказал, да, вообще-то две заповеди, Богу люби и ближнего. И все эти две заповеди связаны. Не полюбив Бога, ты этих не полюбишь, не полюбив ближнего, Бог от тебя скажет, ну иди пока там ты с ним не помиришься, ко мне лучше молиться пока не надо. И вот какие условия дружбы. Мишень де Монтень. В дружбе никаких, нет никаких иных расчетов и соображений, кроме нее самой. О, как интересно! Окажется, дружить надо не для чего-то, а просто так. Тогда чего-то может у вас получиться. Просто так. А если, о, вот этот, с этим надо дружить, он на таком посту, да, и он что-то умеет делать. Машина, например, ремонтировать, его машина. Надо с ним подружиться. А Монтень говорит, нет. В дружбе нет никаких иных расчетов, соображений, кроме самой дружбы. Умей быть другом, и найдешь друга. Умей быть другом, и найдешь друга. Ищущий себе идеального друга останется без друзей. Это Елена Петровна Блаватская. Кто всякому друг, того я другом своим не считаю. Это Мольер. Давать, брать, делиться тайной, расспрашивать, угощать, принимать угощения. Вот шесть признаков дружбы. Это есть вот Шриш Упанишад. Тут есть такая мантра шестая. Тот, кто видит, все видит связано с Верховным Господом, кто видит все существа как его неотъемлемые частицы Верховного Господа во всем, никогда никому не испытывает ненависти кому-либо или чему-либо. Понятно, намек, да? Что такое ненависть? Ненависть — это то, что прекращает всякую дружбу. Искренность отношений, правда в общении — вот это дружба. Александр Суворов. Единомыслие создает дружбу. Демокрит. Это я к тому, что какие условия у дружбы. И мы приходим к выводу вот, в связи с прочитанным Шриш Упанишад, что вообще-то Бог, он ищет дружбу с человеком, но он Бог отношений, он не Бог формулы. Нельзя придумать какую-то формулу, исполнить ее, и он задружится. Ему надо какие-то отношения. Какие отношения? С каждым по-своему. Какие у тебя есть отношения? Вот какие есть, вот с теми и к нему иди. И вот он поймет. Не ищи где-то, как к нему подъехать, к Богу. Вот как ты сейчас можешь, хочешь с гневом, давай подходить к нему с гневом. То есть вот тогда, потому что это будет искренне. Ну и вот меня все время спрашивают формулу «ключ к Богу». Вот будут у тебя отношения к нему, какие? Вот какие есть? Вот весь твой ключ. Твой ключ у тебя. И я его не знаю, кстати. Я его не знаю. Дай ему себя таким, каким-то вот ты есть, без, не приукрашай. Или ты думаешь, немножко. Потому что нет отношений. Даже вот у тебя есть все вещи, которые должны как бы теоретически радость приносить, но если отношений нет, эти вещи скорее будут боль приносить, мучения. Вот. И дружба делает отношения более глубокими. С кем? С Богом, мужем, с женой, между братьями, ну, между учителем, учеником. Сама дружба. Дружба. Про что надо для дружбы, я прочитал. Про дружбу никто обычно не говорит. Говорят, ну о чем говорят? Счастье. Вот семь ступеней к счастью, например, да. И вот было это такое, куча опросов. И что самое интересное, основная масса людей, когда спросили, что вам надо для счастья, на первом месте, как вы думаете, что стояло? Что не хватает для счастья? Нет, все сказали деньги. 80% людей везде, они сказали, денег бы побольше, потому что, ну, из-за этого зарабатывания постоянного денег, вот нам не хватает на все это, и мы там обрываемся, и собака бывает, кусачая жизнь собаки. Сказали деньги.
Настолько у нас материальный мир, а остальные 20%.
Ну, вот до сих пор, да. Вот. Счастливая. Ну, вторая часть сказала слава, не хватает славы. Ну, я когда-то, я не помню, давно говорил, что было какое-то 90-летнее исследование, то есть 90 лет продолжался эксперимент, в него участвовали около 800 человек. Каждые два года эти 800 человек писали анкеты. В анкеты входила какая частота пульса, давление, здоровье, социальное устройство, работает он или безработный. И по вот этим признакам, то есть счастье поставили на как бы на лыжи вот этой науки, что ну конкретно цифры, потому что человек может сказать, да, ну я счастлив, ну болит вот немножко, да и денег нет. А взяли, ну ведь ну, дураку понятно, что если вот человек вот был несчастным, да, вот несчастным, у него там и пульс не такой. И настроение не такое, и мир он плохо видит. Ну вот идет его там любимый, или вот и любимый. Раз все подскакивает, у него пульс другой, настроение другое. Все параметры в норму приходят. Ну понятно, что, извините, и кто-то если думает, что бывает просто вот такое вот счастье и никакое здоровье, да не верю я. Да не верю я. Это не зависит ни от возраста, вообще ни от чего. И вот это... исследование, которое более 90 лет, оно показало, что, сейчас я зачитаю, просто, как там написано, кстати, там Кеннеди входил, Джон Кеннеди в том числе, там были студенты Гарварда, бедняки Бостона, то есть вообще такой, знаете, как с трамвая сняли первых попавших. И вывод, самое полезное для счастья, это взаимосвязь с людьми, одиночество отравляет и убивает. И еще один вывод эксперимента. Хорошие отношения укрепляют не только тело, но и мозг. Что значит? Это значит, люди жить-то могут долго, но они в конце либо опустошенные маразматики и жить не хотят. Когда ж вот это сдохну, когда ж и такие есть жизнерадостные. Это зависит от мозга. То есть там клетки нервные даже отмирают. Потому что они не хотят они муссировать вот эту вот ненависть. По молодости еще как-то сил хватало, а теперь уже нет. Да и сил противостоять уже этому нет, потому что там молодежь поднимается. А у них нет отношений, их никто не любит. Вот. И по этому поводу, вот, 1 Иоанна, глава 4. Возлюбленные! Восклицательный знак. Он так обращается, понимаешь? Не так, товарищи! Или там, леди Энджель... Он говорит, возлюбленные, да, вы представляете, да, вот если будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога, а кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Бога никто никогда не видел, если мы не любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Святого. Бог есть любовь, пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в Нем. В любви нет страха, реклама пошла, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. И кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. И мы имеем от него заповедь, что любящий Бога любил и брата своего. Вот и все. Вот сколько любовь, любовь, любовь. И он говорит про Бога и говорит. И есть симптоматика. Сколько ты про Бога не говори, если ты, у тебя есть ненавидящие или ты кого-то не любишь, лучше ты пока помалкивай за Бога. Помалкивай. Вывод директора эксперимента. После всех этих десятилетий мы пришли к выводу, что лучше и счастливейшая жизнь у тех, кто сделал ставку на отношения. То есть Бог хочет, чтобы мы не просто жили долго и жили здоровыми, Он хочет, чтобы мы жили счастливыми. Вот. И вопрос в том, что чем ознаменована дружба? Ну, в первую очередь, на доверии. Да? Если я не доверяю, то какой мне друг? А с чем дружба с Богом? Дружба с Богом. А ты Богу доверяешь? Я в Бога верю, а ты ему доверяешь? Доверяешь, это значит, что бы с тобой, какая бы обстановка ни случилась, значит, она в твою пользу и для усиления тебя, и для усиления, а усиление тебя произойдет, если все вокруг тебя станут друзьями. А если где-то будут враги, они там, за пределами видимости, а тебя окружают друзья, 60%, эти у тебя учатся, и есть обязательно у тебя куда расти. Не так ты самый главный, ты так учился, это симптоматика, если ты самый главный. Это у нас есть заведение на Седово, в Запорожье, там самые главные у нас. Вот. Итак, и вот я заметил разницу между верующими и неверующими. Ну, как определяют верующих и неверующих? Ну, верующие, то есть пошел бы ты в разведку с Богом, скажем так. Вот говорит, пошел бы в разведку, я доверяю этому человеку. Вот раньше верующих называли только тех людей, кого сопровождали чудеса. А если ты просто ходишь в хорошем настроении, у тебя все в порядке, ты верующим не являешься. И то, что ты ходишь в церковь, творишь все молитвы, все делаешь правильно, ты к вере отношения не имеешь. Раньше верующих называли только тех, кого сопровождали чудеса. Это значит химия, физика, биология и все прочее, все правила ломались в твою пользу. Или если ты приходил, там было что-то такое, что никак не исправить по закону, оно ломалось и все складывалось хорошо. Вот если у тебя этого нету, значит ты человек неверующий. То есть ты не веришь в Бога, Богу ты не доверяешь, и вот эту силу с него не берешь. То есть ты не друг ему. Потому что друг у друзей как практически общее имущество, можно сказать. И Бог творит, Он творит не по закону Ньютона и даже Эйнштейна. Он просто делает так, как надо, своим друзьям. И вот я как заметил, сейчас, понятно, называют там Библию читают или Бхагавад-гиту, вот все, верующий человек. Нет, не верующий человек. Вот если есть люди радостные, есть безрадостные. Вот человек верующий, он просто радостный. Он ходит, и ему все хихи, все хорошо. Человек, который неверующий и такой оптимист, он просто с огромным чувством юмора, но таким немножко циничным. И все время только шутка закончилась, опять уголки рта так раз вот сюда опять. Вот так вот. Ну так хороший человек. А если нет еще чувства юмора, то верующий человек просто такой очень добрый, такой спокойный, не хихикает, может каких-то даже анекдотов не понять, а неверующий просто злой. Просто злой, и все. То есть чувство юмора немножко спасает. Это чисто мое наблюдение. Может, наверное, есть исключения. А вот еще один гвоздь, так сказать, в неверующих. А я говорю вам, что всякий, это Бог говорит, гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Вот это интересная фраза, подлежит суду, да. Я читаю эту фразу, и вот все было бы хорошо, если бы не было слова напрасно. Я читаю и говорю, ну да. Но я ж-то не напрасно, понимаете? Я ж-то за дело. Да если бы вы знали моих, с кем я живу, вы уже поняли, что с ними вообще по-другому невозможно. Поэтому я вписываюсь вот в это. Вот. То есть я суду не подлежу. Вот. А потом я посмотрел другие переводы, а там, оказывается, слово напрасно вообще не то. Просто гневаешься, все, подлежишь суду. Но тут написано на брата своего. Не напрасно, не на ближнего, а на брата. А есть такое... Братья по крови. Я помню, как-то в детстве смотрел, там Гойко Мичич еще играл. Вот там этот индеец, а этот белый. И вот они там порезали себе вот тут вот вены. И потом так раз вот так вот. И они все, мы братья по кровной. Вот так вот. Братья, понимаете? Братья не обязательно родились от одного отца матери. А братья по какому-то делу. И вот братство есть такое, да? Вот братство, вот Просто пришли и приняли в братство, и вот мы братья теперь, все, на брата своего. То есть делаем одним, занимаетесь, гневаться, вот если на брата. Ну а этот брат немножко по-другому смотрит на мир, а я на него гневаюсь, все, суд. Гневаться надо, конечно, надо гневаться, потому что обязательно будут враги, с ними другой разговор. На безбожников надо гневаться, и это первая мысль. Вот. Вот. И дальше так растолмачивание. Итак, если ты принесешь дар свой жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь там дар пред жертвенником, приди, помирись с братом своим, и тогда принеси дар свой. Ну мы же братья все, да? Вот Бенджамин Франклин, которого я уже упоминал, он сказал, что брат может не быть другом, но друг всегда брат. Как интересно. Или сестра, да? Или сестра. А вот тут не Унсур аль-Маали, лучше человеку быть без брата, чем без друзей. Потому что... Или вот муж и жена. Наличие дружбы усугубляет или усугубляет, углубляет их отношения. У одиночек счастье меньше, жизнь короче, здоровье хуже. И об этом пишут, ну, где только не пишут, да? Я даже не, ну, зачитаю. Чтобы сейчас плохое зачитаю, чтобы потом мы хорошему возрадовались. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть добрые вознаграждения в труде их. Если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, если упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если двое лежат, то тепло им, а одному как согреться. А если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. И дружба может быть только равными, но равных, идеально равных нет. Обязательно один сильнее, один слабее. И воздействует на дружбу тот, кто сильный, как он ответственный за любовь, ответственный за ответственность берет сильный. Вот, например, один человек говорит, вот мой родственник, да, и вот он там плачется, ой, сердце схватило, ой, надо скорую вызвать, а этот человек, который рассказывает, он такой сильный, такой весь радостный, он говорит, он обсмеивает эту болезнь, говорит, что, ой, там болит, и вот у них есть взаимоотношения, и он чем бы ни заболел, вот этой насмешливостью она просто поедает эту болезнь у него, вот. Поедает болезнь. Или наоборот. Вот, например, когда вот я по детям вообще все очень хорошо видно. Вот, например, никого нет, бывает, раз все ушли, вот я один с детьми остался. Бах, кто-то заболел. Допустим, вот там Алиска у меня заболела. И тут раз бабушка приходит, она так над ней нависает, как вот это. Ой, Алисочка, что у тебя? А тут не больно. Я так, мама, домой. Я ей ставлю любимый мультик, любимое угощение, любимый там чем-то заниматься. И там с Владиком уходим. Выздоравливает мгновенно.
Позитивное настроение,
да? Мгновенно. Главное забыть. Потому что если человек думает, ой, болезнь и все такое, а этот просто не верит в нее. И я по своим там пациентам, которые приходят, я иногда просто смеюсь, говорю, у тебя проблема. Это что, проблема? Ха-ха-ха, ты не знаешь этих проблем. Ты вообще не болеешь. Ты просто сам себе придумал. Человек выздоравливает. Понимаете? Просто, ну, 80%, а то, наверное, и, я думаю, все 100. Я не думаю, чтобы человек вообще как-то болел. Есть какие-то переустройства в организме, бывает, которые мы иногда принимаем за болезни. Ой, что-то не так пошло. Мы начинаем фиксироваться, и развивается там что-то, какой-то застой. И потом врачи нас радостно добивают. То есть... В дружбе есть сильный, есть слабый, и не надо искать, кто там сильнее меня. Самому надо, в общем, расти, да? А... я не помню, кто-то рассказывал, вот после войны, после Второй мировой войны, много детей осталось сирот, потому что ну, на войну там ушли, конечно, там сыны полка, но их было мало, а потом там взрослых умирало много. И там был интересный такой феномен, мне вот рассказали, что младенцы, ну не младенцы, а уже такие крепкие ребята, которым не надо было там сичью там сосать, они просто умирали без всяких видимых причин. Хотя хватало еды, не было переохлаждения, не было никаких там ранений. Просто такая ситуация, ори не ори, кричи не кричи, никто не подойдет. И вот это вот сознание ненужности включало какой-то, запускало механизм, и дети умирали. Взрослый, может быть, если не умирает, но у него появляются мысли о самоубийстве. Дети, ну, они не понимают, что можно как-то себя убить, они просто умирали. Включалась какая-то программа. У взрослых тоже включается. То есть страшная вещь, когда ты никому не нужен. Никому не нужен. Даже ты вот... Ну, гений, светило европейское, мировой науки там. Но если ты никому не нужен...
То есть за отсутствие учителей и наставников, да? С кого брать пример?
Ну, учителя, наставники всегда должны быть. Это когда изучали феномен советского образования, который до сих пор считается феноменом. Японцы, американцы, все уже англичане, ЦРУ уже перенимали. Сейчас у нас опускают. Но до сих пор на постсоветском пространстве самые лучшие образованные люди. До сих пор. То есть еще осталось, еще не успели отупить. Вот. И там была такая политика, что война, не война, что бы ни делать, надо делать учителей. Учителей. Надо ковать кадры, которые будут обучать. Вот тогда нация будет спасена. Неважно, что, ой, сейчас сначала надо постоять, надо хлебушку накормить. Нет, в первую очередь вот это. Потому что это главное. Почему это главное? Потому что это дружба или вражда от образования, от образованности. И страну невозможно разрушить снаружи, ее можно разрушить только изнутри. То есть, когда враждовать начнет брат на брата, вот тогда оно само и разрушится. Вот понимаете? Это важнее хлеба. Вот. Ну. Тут вот я вот записал, наверное, не буду говорить, там... Ну, друг кинул друга в бизнесе, подруга флиртует с моим парнем, история. Подруга вышла замуж, история. Что там еще? Лучший друг переспал с женой, вообще отвратительно. Друг, вообще свинство какое-то. Друг не помог устроиться на лучшую должность. Подруга пожаловалась боссу. То есть что-то напортачила, а потом босс ей выговорил, а откуда ты узнал? Только подруга знала. О, какая же это подруга? Подруга там, друг не помог с деньгами, а этот не возвращает крупные суммы. Вот. И я хочу сказать, что это не настоящие друзья и враги, а появляются они не раньше, чем пока ты не вышел на уровень своего предназначения. Пятый уровень дружбы. И поэтому я расскажу, хотя есть... Ну, истории такие душещипательные о настоящих друзьях. На самом деле ты читаешь и как-то не о дружбе, а о каком-то героизме. А это просто, оказывается, друзья. Друзья. И иногда там вот рядом ходили, потом раз совершает такое и понимаешь, что с ним надо было. Вот. Настоящий человек. То есть только настоящий человек может быть другом. Вот не могу сказать прощай, был фильм. Кто-то видел там. Одна же девушка влюбилась в такого бесшабашного парня, а на него там все там вешались, он был такой там, как это, там альфа-самец говорят, да. Вот. А потом он женился на другой, она там, она водитель машины, она эту свадьбу всю там грязью обрызгала, там проехала. Потом он уехал зарабатывать, стал там передовиком, и потом на него сосенка одна упала, перелом позвоночника, и он лежачий. И супруга поплакала и уехала. И вот эта девчонка приехала туда, А ее любил там какой-то милиционер, и он туда приезжал за ней и помогал ей. Она его просила, он ей помогал, помогал, помогал. И он как-то даже не любил вот этого человека лежащего, потому что он фактически сам не ам и другим не дам. И вот эта какая женщина, он ее любит. И он купил инвалидную коляску даже ему, и тот сказал, ну, когда они прощались, говорит, хотел бы друга твоего такого иметь, как ты. Жалко, что наши пути и дорожки расходятся. Вот, хотел бы друга, потому что настоящий человек. Настоящий человек. А ты настоящий человек или виртуальный? Или что-то там возомнил о себе. Там, знаете, есть такие фильмы. Вот он, человек идет, сам такой так никчемный, а ему вот рисуются такие там, что он там кого-то спас. Что-то. Вот фильмы такие, есть целый ряд таких фильмов. Знаете, да? Ну, это целая такая тема. И поэтому я прочитаю просто притчи о дружбе, которые говорят, ну что же оно такое, с чем его едят. Притча о дружбе. Два друга поссорились. Один начал всем знакомым говорить плохие слова о своем друге. Потом он успокоился и понял, что был неправ. Пришел к другу и начал за него просить прощения. Тогда друг сказал, хорошо, это я тебе прощу. Возьми подушку, выйди на ветер, распари ее, чтобы все эти разлетелись. И тогда простишь, да, прощу. Он пришел, эту подушку переразлетелись. Он пришел, вот я все сделал, вот наволочка. Он, а теперь иди, поди, собери все перья, тогда я прощу. Понимаете? Поэтому как бы там ни было, не надо сильно это языком. А хочется же сказать, потому что энергии не хватает, энергии гнева не хватает, а надо что-то такое рассказать, что ой, все чтоб удивились, потому что никто неинтересно новости слушать не хочет. Или вот другая притча, как найти друзей. Одна, ну, своими словами, одна девочка пришла, там в деревне никого нету, и папа с кем играть? Он говорит, выйди на улицу, увидишь. И вот она увидела там коза, побежала за этой козой, коза бей, там от нее ушла, там за гусем, там за курицей, за птичкой, и все от нее бегают. Это, и она увидела там божью коровку, так догнала ее, цап, вот так вот, о, буду с этой курицей дружить. А так, говорит, выпусти меня, не, я буду с тобой дружить. А и давайте научу как-то дружить, тогда меня выпустишь. Да, и говорит, вот возьми там сено свежего положи, там коза сама придет, там курочки там насыпь и все такое. И они будут к тебе приходить, они запомнят, что здесь вот все хорошо. Ну, вот такая вот мораль такая простая, да? Вот как дружить, а не просто схватил вот так вот и все. Куда? Я ж с тобой дружу. Вот так вот. Вот. Это как. Или вот такая есть притча, когда, ну, которая говорит о тебе. Сидит старик в городе, у ворот города, идет какой-то молодой парень с котомочкой за спиной и говорит, а что тут за люди в городе живут? Хорошие, плохие. Он говорит, а ты откуда идешь, там как? Ой, там вообще, я оттуда и иду, потому что там вообще никакие. Он говорит, а здесь еще хуже. Потом идет, а рядом там какой-то там торговец кормит своих там мулов чем-то там, очищает там щеточкой. Другой идет и говорит, вот мы переехали, потому что у нас обстоятельства. Так было жалко, там такие вообще друзья, там все друзья, весь город друзья. А тут вот не знаешь, что за люди, говорит, здесь еще лучше, идите, не сомневайтесь даже. Тот говорит, что ж ты вот это... Одним одно, другим друг, слова на ветер бросаешь. Он говорит, дело не в том, что люди-то окружающие, но вот в них живет вот эта потенция дружить. Вот такой вот, такая тоже притча. Каждый свой мир носит в сердце. Окружающие делаются тем, что ты в них находишь. И вот всякие находишь. Свинья вообще везде найдет, да, знаете что. Вот, и есть такие... Хронически отвергнутые люди, почему? Потому что, ну, вот почему они такие, мы знаем. И вот люди, которые дружат, говорят, с полуслова понимают друг друга, споров нету. Я не помню, кто сказал, что характер полемики гораздо важнее предмета полемики. Вот. Так, по-моему, да, предмета полемики. Неважно, о чем вы говорите, важно... А все говорят, как? Не, главный вот принципиально это. И любой ценой надо доказать вот эту вот правду. Вот. И вот Бог и человек. Вот есть муж и жена. Наличие дружбы углубляет отношения. А вот есть Бог и человек. Есть люди, живут, которые по чести, совести не боятся делать, что им говоря, что им Бог говорит. То есть честные люди, смелые даже люди, но не дружат с ним. Понимаете? А есть, которые все это делают, но еще и с ним и разговаривают. Дружат с ним. Можно просто соблюдать супружеский долг, супружеские обязанности, что муж должен делать, что жена делать, что там этот Тарсунов там всем порассказывал. А дружишь ли ты с мужем, дружишь ли ты с женой? Дружишь ли ты? Интересуешь ли ты, что там ее какие-то дела, в которые ты, может, влазить никогда не будешь? Потому что говорится, что самую страшную занозу, отравленную сердце, может ну, не врач, а только друг может вытащить. Друг, ты являешься таким? Можешь ты их выслушать? Вообще с тобой хотят поговорить, а ты не хочешь слушать. Ты хочешь рассказать, в крайнем случае, и то не всегда. Кстати, у кого больше потребность рассказать, у кого больше потребность выслушать? Ну, у женщины больше, и что это нормально. Это значит, у мужчины больше потребности выслушать. Вот, это значит, мужчину надо рассказывать, когда его спросят, вообще-то не сильно много. Или выслушав до конца, исчерпав все новости, а тогда уже. То есть, дружба укрепляется шагами к Богу, говорится. А какими? Ну, с Богом имеется в виду. Какими? С шагами веры. Шагами веры. Какими шагами? Делами веры. То есть не просто ты его выслушал, не просто с ним поговорил, но ты еще должен еще и сделать то, что он говорит. Вот. Какая дружба существует между людьми? Такая, ну, мирская. В гунах. Это гуна невежества, гуна страсти, гуна добродетели. Гуна невежества, ну, уходят вместе в баню, в сауну, допустим. Да? Вот просто... Просто они, ну, вместе там, не, ну, наслаждают там свое тело. Или вместе грабят банк, например, да? Гуна страсти – это, ну, что-то вместе там строят. Гуна добродетели – это они, ну, что-то там за весь мир, за полмира, за страну думают, что-то такое патриотичное. Ну, чтобы это, то есть больше, а не больше сообразить. Потому что в гуне добродетели существует знание, которое не существует ни в гуне страсти, ни в гуне невежестве. Поэтому оно так и характеризуется. А как это с Богом? Перенести это на Бога. В какой гуне Бог говорит, скажите мне?
Во сердце.
Правильно, Глеб, ты знал. Ты знал. Во всех он говорит, с каждому, потому что каждый... Но он не говорит, если я в невежестве, а разговариваю аж вот по тому высокому уровню. Не говорит. Он говорит, что-то помалкивает. Потому что он тебе будет рассказывать то, что тебе сейчас надо, и твой уровень наполнения. Тебе этим надо заниматься. И тут у тебя будет счастье. И тут я буду с тобой. А вот там я с тобой не буду. То есть Бог, он везде, на всех уровнях. То есть не надо вот, чего-то особенного. Почему вообще... То есть вообще Бога интересуют конкретные шаги, а вот эти сопли, слезы розовые не очень его интересуют. Они интересуют в какой-то степени, но не очень. Главное вот конкретные шаги. Вера, дружба. Почему, опять же, Бог с Арджуной говорил, почему? Потому что считал его другом. Вот Луций Анной Сенека сказал, дружба кончается там, где кончается доверие. Это к Богу тоже относится. Там, где нет полной откровенности, полной договоренности, где скрывается хоть малость какая-нибудь, там нет и не может быть дружбы. Это Виссарион Григорьевич Вилинский. И может ли Бог тебе доверять? Ты ему друг? Нет. А знаешь, что такое ты ему не друг? Значит, ты ему враг. Ты не можешь быть полудругом. Ты или холодный, или горячий. Даже ты или холодный, или горячий, с тобой еще какой-то разговор. А когда ты не то не сё, и не друг, и не враг, а так, что не разберешь, ты вообще никто. Нет, я не враг. Я не враг. Но и не друг. А кто ты? Я раб Божий. А, ты раб Божий. А ты не боишься, вот если ты имеешь своих врагов, рабов, вернее, рабов, что тебе нож в спину когда-нибудь зарядит этот раб? Раб не может быть, не имеет ни одного хорошего качества. Потому что он хочет быть нормальным, свободным. Какой раб не хочет быть свободным? А тут ты его господин. И ты также к Богу относишься. Значит, ты враг. Раб всегда враг господину. Нам говорят, о, слуга, служение. Слуга это придумали. Дас, слово дас, это на самом деле раб означает, не слуга. С санскрита. Вот. Нет отношений таких. Нет отношений. Есть отношения муж-жена, есть отношения братья, есть отношения друзья. Но нет в природе отношений раб и господин. Не существует нигде и никогда и не было и не будет. Это чисто искусственное образование. И мы живем сейчас в такой системе, которая нас зомбирует на тему, что это норма. И пока мы думаем, что это норма, и пока мы согласны, что это норма, и когда мы культивируем толерантность и смирение по этому поводу, забудь о дружбе. Потому что в рабстве не может быть, я раб, и ты раб, и мы дружим. Нет. Стань свободным, тогда ты будешь дружить. Свободным. Вот. Если нож в спину тебе раб засунет, то и правильно сделает, потому что он восстановит правду жизни. Если ты это не делаешь, ну, это, ну, пожалуйста, живи дальше. И раб от слуги вообще не сильно отличается, ну, может, только тем, что это закамуфлированная форма рабства, потому что вот это алгоритмы глобального превращения человечества в планктон, они уже давно практикуются и отработаны до идеала, и давно уже установлено, что раб никогда не будет эффективен, если он будет понимать, что он раб. А вот когда он не будет понимать, что раб, тогда он будет эффективно работать. Вот. Потому что кандалы, ошейник, вот. А надо, система рабства выстроена так, чтобы никто вообще не догадывался, что он раб. И в системе рабства есть лже-друзья, лже-родители, лже-дети, лже и все такое вот, и так далее. Вот. Поэтому. И когда система запущена, вот. Ну, я не хотел эту тему трогать, но скажу, что как так получилось, что, ну, нами это управляют, это же все по системе, по структуре, по организации спускается. Ну, например, есть такое слово сейчас модное, соросята, слышали, да? Сорос. Сорос, фонд Сороса, слышал? И вот эти выходцы, это, ну, это вне государственной структуры, которые подхватывали молодежь после распада Советского Союза и начинали их финансировать. Просто люди получали пакеты, и там доллары были. И нормально жили. И когда везде был бардак и беспредел, они жили прекрасно. И подбирали самых таких, ну, никаких, ни друзей. Никаких ни друзей. Мне никто не друг, и мне поэтому наплевать ни на эту страну, и на вот этих всех. Вот. Их собирали, такие семинары, и они там уже вырастали, и они там были и женатые, и неженатые, и там был такой свадебный грех, и те, которые люди, а ну давайте, мы же через вас будем проводить неординарные такие решения, вы должны быть такие нестандартные, и какая разница, это всего лишь тело, давайте кто с кем, как угодно, давайте, и там кто с кем, как угодно, и кто выдерживал этот тест, того ставили на определенные посты. А потом из тех, которые вот это свальный грех, а слабо вам это мужеложество. Вот. И те, значит, новые, то есть на новые посты стали вот это старосята. А следующие, то есть это, а следующие это уже педофилия. Если ты не педофил, ты уже мэр города не будешь. Ты не будешь мэр города. И когда там кого-то отловили с элиты, потому что застукали зачем-то, не, они все такие, там других не ставят. А наверху, на всякой там Зеленский, вот эти там, если ты в ритуальном жертвоприношении не участвовал, тебя туда не поставят. Для чего это делается? Для того, что через них вот это вот глобальное вот это правительство спускает свои установки, убийственные такие, рабские, капиталистические, и они должны их выполнять, потому что если они их не выполнят, они сразу засветят, потому что эти оргии у них регулярные, все заснято. Они чувствуют себя хорошо, и эти вообще выродки. Выродки неправильно, потому что выродки — это хорошее слово. Это выродки — это когда человек может, ну, он живет последнюю жизнь на этой земле, и он может многих там осчастливить, что-то придумать в каком-то смысле. А есть дегенераты, вот они все дегенераты. И дегенераты, живущие в человеческом обществе, они невоспитуемы. Их надо просто, ну, просто удалять, чтобы они никак не влияли. Вот. Если они не справляются с этой задачей, с чем они сейчас хотят справиться? Они сейчас убивают государственную систему, потому что государственная система, образование, финансирование, все такое, оно как-то защищает народ. А ее убирают уже просто, чтобы, ну, транснациональные корпорации всем владели, чтобы человек вообще был не защищен ничем. Вот. И, конечно, вот эти выродки. Вот. Потом после исполнения задач их утилизируют. Вот один, например, недавно помер выродок, он как это, Чаплин фамилия, это поп такой, реденькая бородка, кто-то видел. Выступает он на всяких там блогах, вот так вот. Такой поп, православный поп, выступает там, этих надо убивать, Библию начинает выбивать. И вот он помер, значит, да. Но мало кто знает, что этот поп, он же и Иарон Шмайер, фантаст-извращенец, он писал книги, получал за них гонорары, ну, сейчас эти книги наполняют, что надо же образовывать население. Вот он там пишет: я могу быть и интерсексуал, и сада, и маза, и гомо, и гетера, и педа, и некро. Это батюшка. Понимаете, это батюшка. То есть, вот на тот пост, и это публичная личность. И они ее очень канонизируют, будьте спокойны. Это православие. Мы еще говорим, что вот религия, вот это, вот. Посмотрите, кто там. Посмотрите, кто там. Вы думаете, там другие, в правительстве это нехорошее, а в религии хорошее? Нет. Ты туда в религию не встрянешь, если ты не будешь сада, маза, гомо, гетера и некро. Просто это страшные вещи. То есть я хочу сказать, что нет таких отношений в природе раб и слуга. А вот эти маза, сада, потому что там уже все отношения закончились, это свинство полное. И им, то есть это люди не отношения вообще, они такие, как называется, интер. Вот даже Ницше, например, Фридрих Ницше считается этот философ Гитлера. Да? Знаете, он говорит, что если ты раб, ты не можешь быть другом. Если тиран, ты не можешь иметь друзей. Или, например, Иван Алексеевич Гончаров: ни раба, ни повелителя, дружбы не надо. Дружба любит равенство. То есть нет таких отношений в природе, раб и слуга. Ну, кто-то скажет: а посмотрите, в Бхагавад-гите там про рабство пишется, слово «господин» в Библии часто встречается, так ведь? Но если я внимательно изучал эти моменты, и я хочу сказать, что отношения раб и господин, я такие отношения встречаю только в еврейских народных сказках, и больше нигде, в которые я не верю, потому что их отец — это отец лжи. То есть есть недоверчивые, есть доверительные отношения, мы возвращаемся к Богу. Вот. И недоверчивость – это граница между, двумя врагами. Недоверчивость – это граница между двумя врагами. Между друзьями нет… А что такое доверие? Доверие – это возможность совершения совместных действий. Все это очень в полной мере к Богу относится, и без веры Богу не угодить, эта фраза известная. Но никому ты и без веры не угоден, потому что без веры ты враг. Ну, возьмите в семье, если в семье перестают друг другу доверять, все, враги. Если ты даже ничего не говоришь этому человеку, ну, просто не договариваешь. Не зря говорят, там, муж и жена, одна сатана. Да это не просто так. Вы должны знать все друг о друге. Один человек, который... Я могу его назвать, это Андрей Шиповалов, который рассказывал, что ж такое, я вот такой вот в Бога так все верю, а чудес нет и нет, где эти чудеса, и потом он заперся в комнате и получил там 12 пунктов, которые он должен был выполнить, и когда он их выполнил, каждый из них был просто убийственен для него, они были, например, у него было коллекционные, это Феррари, их там было 5 штук по всему миру, он Феррари. И он сказал, ты должен это просто подарить там в какой-то музей. И ничего не взять, ничего не взять. Потому что ты зацеплен, и из-за этого Феррари я с тобой поговорить, Бог ему говорит, я поговорить с тобой не могу. Феррари мешает. Вот. И также был один из его. И там, когда приехал этот человек, который там эвакуатор, тот увидел, говорит, я не могу прикоснуться к этой машине, давай сам заводи, сам там этот, закрепляй его. Он говорит, это что-то такое святое. Ну, для этого механика. Это было божество буквально. Там была такая машина. Он ее купил за очень дорого и вложил еще столько. И она теперь как конфетка стала. Ну, коллекционная. Всего несколько штук. И одна из... он должен был рассказать жене о всех его предыдущих похождениях до свадьбы. Он говорит, нет! А тот говорит, должен, иначе я с тобой не разговариваю. И он ей это рассказал. И говорит, отношения упрочились. Он говорит, я вообще не ожидал такой эффект. После этого у него начались там чудеса, исцеления, там зубы вырастали, ноги удлинялись, там все там это, беса всех изгонялось. Но он должен был выполнить. Вот, ну, это смелый человек. Я хочу его сегодня все-таки зачитать. Зачитать, если успею. Вот. Ну, вот давайте я сначала зачитаю Бхагавад-гиту, да? Глава 10, великолепие Абсолюта. То есть, почему Бог разговаривал с Арджуной? Вот чон, вот картинка, чон разговаривал. Верховный сказал, глава 10, с первого текста. Верховный сказал, слушай же, о могучерукий Арджуна, поскольку ты мой близкий друг. Сегодня такая тема. Пятый уровень дружбы называется. Ради твоего блага я продолжу свой рассказ, открою тебе знание, которое превосходит все, что я тебе изложил. А вот, как поподробнее, вот вернемся чуть раньше, это как в фильме, сначала конец показывают, почему вот это произошло, да, и вот это как в фильме. Глава 9, была 10, самое сокровенное знание. 9.1, Верховный сказал, дорогой Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь мне, симптоматика дружбы, а радуешься наоборот. Я открою тебе самые сокровенные знания и мудрость, обладая которыми ты сможешь освободиться от всех материальных страданий. То есть вообще никаких проблем, потому что проблемы только носят материальный характер. Я цель и хранитель. Он говорит о себе, я цель, хранитель, повелитель, свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг. Он говорит, ты понял меня? Это я от себя. Самый близкий, ты понял, кто тебе друг? Вот. Тот, кто следует законам трех вет ради удовлетворения собственных чувств, получает награду только череду рождений и смертей. А тем, кто сосредоточил свой ум на моем образе, я даю все, что им не достает, и сохраняю то, что у них есть. Я одинаково отношусь к тем, кто с любовью служит мне. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью служит мне, тот мой друг. И я ему тоже друг. Вот Аристотель сказал, что друг – это одна душа, живущая в двух телах. Да? Вы слышали, да? Представляете, как это? В двух телах. Душа, живущая в двух телах. Вот. То есть сердце – это такой остров, где там живет ну, у самого нищего живет вот сердце, это такая обитель, и там живет моя душа, и живет Бог. Вот на таком острове, да. Но если у меня есть друзья, там живут еще другие.
Одна душа на двоих.
Да, не, я могу себя экспансию туда, да, да. 100 друзей, и значит, я там тоже. Представляете, мощь какая, да. Вот. Или Пушкин. Ни музы, ни труды. Это пишет человек, который известен, который богатый, у которого как-то, ну, более-менее все в порядке. У него друзья хорошие, вот эти, как их, повесят их потом, друзей-то, как их. Да, ну, серьезные друзья такие. Ни музы, ни труды, ни радости досуга, ничто не заменит единственного друга. Сердцами сходствуем, он точно я другой, и горе с ним делю, и радости со мной. Александр Сергеевич Пушкин.
А там лицейская дружба, они все учили в
лицее. Да, да, да.
Большая дружба, хотя, может быть, он и не разделял взглядов декабристов как таковых.
Да. У меня есть друзья, дружба, взгляды которых я абсолютно не разделяю, и они противоположны. Но если что, я все бросаю, что-то делаю. Да. Которые, когда слушают мою лекцию, говорят, что ты что за бред какой несешь. Но это не мешает быть это друзьями. Да, друзьями не мешает. Да, ну да. У него свои приколы, у меня свои приколы. Но это что-то выше. Политики, философии, что-то выше. Что-то выше. Над. Это транснациональное что-то такое, да. Нет в жизни ничего лучше, чем помощь друга и взаимная радость. Только рука друга может вырвать шипы из сердца. Клод Гельвеций. Счастье несовершенно до тех пор, пока ты не поделился им с другом. Смысл истинной дружбы в том, что радость она удваивает, а страдание делает пополам. То есть вот Бог у Арджуны был другом. Вот. А у тебя? Он кто? Бог это тот, кому ты. Бог. Друг это тот, кому ты доверяешь. Ты ему доверяешь? Веришь ли ты ему? Или так скажем, дружбу он тебе дает. Но вопрос в том, принимаешь ли ты его дружбу? Он тебе уже друг. Он и отец, он может быть даже как сын, веды говорят. Больше, да. Но дружба, только друзья могут поговорить, потому что, ну, у меня один отец, один мать, там сын, ну, много, ну, дочка там, и все. А друзей может быть очень много. А если я ограничусь и вот эту, как бы, фракцию дружбы удалю, а все остальные враги, получается. Как не иметь друзей? То есть, врагов, надо, чтобы были друзья. Или как хотя бы быть, потому что одной семьей ты не обойдешься, надо быть с другими. Вот у тебя клан, семья, родственники, а дальше? В принципе, они тоже мои какие-то дальние друзья, но потеряны уже связи, и тут на помощь приходит дружба. Вот, поэтому важное. И, в общем, чем друг Бог отличается от друга человека? Вы как поэт должны это знать.
Там два поэта. Бог никогда не предаст. Друг может быть.
Не, настоящий друг не предаст. Не. Друг это маленький Бог.
Ну, понятно.
А чем отличается?
Ну, человек, он все равно, вы понимаете, что человек, он несовершенен. Давайте начнем.
Как? Друг совершенен. Любовь совершенна и дружба совершенна. Несовершенно это, а когда вот подхрамывают эти вещи. Возможностями, да что? То есть он качественно не отличается, но количественно да. Чем друг человек от друга Бога? Возможностями. И вот в связи с этим я вот Шаповалова все-таки да, читаю.
Опять-таки Бог помогает через людей, он же духом не может, так он помогает через людей. И опять же, через тех же друзей он и поможет.
Нет, через всех он помогает. Через врагов, кстати, больше, чем. Через врагов больше, чем через друзей. Да, да, через всех, да. Ну, итак, называется статья «Верующие-неверующие». Или наоборот. Ну, поскольку он христиан, я не имею права менять его текст, но вот он в смысле дружбы нам что-то дополнит. Что является самым главным ингредиентом жизни христианина? Ну, имеется в виду верующий, потому что мы говорим о вере. Друг – это вера. Неверие – значит, ну, враг, наверное. Я ему не доверяю. Это радикальная, ненормальная вера. Именно ее христианство сейчас лишено. Большинство перестали жить по вере, превратились в скучных наблюдателей, живущих жизнью комфорта. Во-первых, необходимо понять то, что сам термин и значение слова «верующий» практически утерян. Вначале верующими называли только тех, кто жил за пределами человеческих возможностей и ходили в радикальных чудесах Бога. Сейчас верующими называют замотанных в газовые косынки женщин, поющих в хору и мужчин, читающих Библию по воскресеньям с кафедры. Мы потеряли не слово «вера», мы потеряли значение веры, смысл веры. Именно мы нашей верой активируем движение неба на земле, радикальные чудеса. Именно верой строится Царство Бога на земле. Комфорт – это враг веры, и поэтому настоящая вера идет на риск, чтобы не только достичь чего-то, но и прославить Небесного Отца. Итак, зачем нам нужна вера? Если мы жаждем движения Бога, то радикальная вера является платформой для движения Бога. Бог не движется нуждами, просьбами или желаниями людей. Он движется на платформе радикальной веры своих детей, которые они подготовили для него. Также необходимо понять, что вера, на которой движется Бог, должна быть недосягаема для человека. Он свою дружбу и веру спускает, это уже надо брать. Другими словами, человек не способен достичь сам по себе, прилагая свои усилия. Настоящее христианство не способно существовать без радикальной веры. И если радикальная вера уходит из церквей и жизни детей Бога, то это уже не церковь, а клуб благих намерений. Так и вера, если не сопровождается достойными делами, а это смелые люди должны быть, то сама по себе она мертва. Ты веришь в то, что Бог един? Хорошо, но даже бесы верят в это и содрогаются. Глупец, ты хочешь доказать, что вера без дел бесполезна? Человека оправдывают перед Богом его дела, а не одна только вера. Моя жизнь, где бы это ни было, состоит из того, что я постоянно бросаю сам себе вызов. Он о себе это говорит, и его жизнь действительно... Кстати, он из Запорожья, это человек, который пишет. Жил на Гудыменко. То есть оттуда. Это касается различных сфер моей жизни. Каждому из нас необходимо перестать двигаться в зоне досягаемого, там мы чудес не увидим. Время от времени нам необходимо выходить из этой зоны известного и досягаемого и делать радикальный шаг веры. То, что вчера для тебя было радикальным шагом веры, сегодня становится нормой, и нам абсолютно необходимо сделать следующий шаг веры, чтобы войти в следующий сезон нашей жизни. И три пункта. Тебе в этой жизни никто не поможет, кроме Бога. Второй пункт. Он никогда не заставит тебя сделать шаг в неизвестность. Никогда. И третье. Он поможет тебе только тогда, когда ты этот шаг сделаешь. Все. Круг замкнулся, да? От кого тут все зависит? Я смотрю на эти три пункта и понимаю, все зависит только от меня. И мне все приготовлено. Дальше пишется, христианство атрофировалось, это можно сказать обо всех религиях, и пришло в негодность, церковь стала жертвой этого мира, хотя должно быть все наоборот, церковь должна покорить мир, и мало кто из детей Бога бросает вызов самому себе, берет риск и делает шаг в неизвестность. У тебя есть выбор, жить посредственной, скучной жизнью на этой земле, постоянно питаясь чьими-то подачками, ждать чего-то, что никогда не придет. Или бросить вызов самому себе и сделать шаг веры в непонятное и неизвестное. Помните там песня про плод? Я не от тех бегу. Помните, да? Да. Вот. И вот он пишет в конце этого своего спича. Я лучше умру, не достигнув полностью моей мечты, чем буду жить без веры, мечты и чудес. Итак, первое. Что для дружбы важно? Это общение. И общение двухстороннее. Я практически скажу, все бах-бах, помолились, отмолились и пошли. А Бог смотрит и говорит, подожди, а я же тоже хочу что-то сказать. Ну ладно, ты Бога не слышишь, ну посиди хоть 10 минут, а вдруг что-нибудь скажет. Двусторонняя. Вот у всех ошибка такая. Все молятся, раз пришли, ду-ду-ду-ду-ду-ду, и пошли. И, а ты там это, ты же понял мой заказ, да?
Сейчас просто...
А может он тебе скажет, там, зайди туда, там все уже лежит у тебя, да?
Церковь как бы Бога в спонсора стали превращать.
Вот, ну да, есть, да, 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 да.
Надо, не надо...
Итак, первое, двустороннее общение. Второе, план Бога на тебя должен быть приоритетным. Вот тогда ты будешь во всех ситуациях защищен. То есть он тебе что-то скажет в течение вот тех 10 минут, что ты подождешь. Если ты не подождешь, ты никогда не узнаешь план Бога на тебя. Ты будешь знать то, что тебе окружающие говорят, и будешь взвешивать, где выгоднее и безопаснее двигаться. Третье, Бог дружит с рисковыми, дружит. С рисковыми людьми, которые делают все, что он попросит, даже если все против. Все против. И последнее, четвертое, не дай территорию дьяволу. То есть сферу влияния. Потому что, что такое дать территорию дьяволу? Там, где называется зона комфорта, о, там он это. И поэтому я иногда так скулю немножко и жалуюсь. Что ж такое, когда ж я вообще буду вообще отдыхать, когда ж я могу отоспаться, когда ж я могу это. Но я за собой замечаю, как только я начинаю расслабился и просто без дела, а дело это реально нужное кому-то, не просто более комфортно устроиться, меня начинают одолевать какие-то вещи такие странные. Территория дьявола, я так, о, нет, ну еще немножко, потом, о, нет, надо заняться делом. Да, да, и поэтому, да. Это называется вожделение во всех формах, и поэтому там Прабхупада, когда ему сказали, у вас нет вожделения, вам все кланяются, говорит, есть, просто мне некогда этим заняться. Да. А вы не любите рискованных людей?
Риск может быть разный. Если человек, допустим, прыгает с парашюта, к примеру, а ему нежелательно, этот риск зачем? А Бог скажет, а кто тебя заставлял прыгать? Если тебе нельзя, допустим, ты не тренирован. Понимаете, в чем дело? Смотря какой риск.
Ну, понятно.
Может, вы имеете в виду, когда
если мой риск...
мечтает, вот он мечтает создать бизнес или еще что-то. Ну, к примеру, вот у него мечта. Так вот, Бог любит тех людей, которые действуют на пути к этой мечте. Вот может быть так это будет?
Нет, так? Нет, нет. Нет. Здесь имеется в виду, вы немножко вот, я раньше это говорил. Имеется в виду, если вы первое, любите людей и ради них рискуете, а мечта может быть это, понимаете? И вот тогда могу я перепрыгнуть эту пропасть, не могу я перепрыгнуть там с парашютом. Да, когда это надо для кого-то, а не просто для улучшения меня или для удовлетворения меня. Нет, нет, это курсы Люцифера, мы их не проходим, да. Вот, я хочу сказать, что вот, ну, как притча во языцах, это вот как кошка с собакой, да? Я вам расскажу, вот то, что я вам сейчас расскажу, это было на моих глазах, это было в моем доме, я ниоткуда не узнал, все говорят, давай снимем, выложим, я говорю, да не надо, ничего тут особенного нету, как кошка с собакой. Ну, если кошка с собакой может ужиться, то, ну, наверное, и люди могут ужиться, да, у нас было... Да, у нас была кошка и была собака. А, как же там началось? В общем, самое главное, что я вам хочу сказать, что дружба – это культура. Дружба – это естественное то, что у нас вложено. Это не вот то, что надо нам дрессировать, это то, что есть. И это вложено не только в людях, а везде вот человек венец там творец, венец творения там. И вот была у нас две кошки, и они между собой дрались. Вот как-то одна была, другую там моя дочка притащила, ну и ладно, пусть будут. И вот они там это дрались. И потом мы взяли и провели ритуал. Пришла одна знакомая и говорит, я знаю, как тут бесов погонять. Ой, у вас тут там бесы всякие. Это мы так да, нормально все живем. Говорит, кошки дерутся, значит бесы. Это неправильно, они должны драться. Они живут на одной территории. Я говорю, ну и дети дерутся. Говорит, сейчас посмотришь. Взяла свечки, намолила что-то. Кстати, исцеляла очень там здорово там людей. А, вмонтировала какие-то крестики там туда-сюда. И говорит, так, телефон выключить, будут барабанить в окно, не отвечать. А, все, а сейчас начнется. И ходит, свечку не трещит, и телефон начинает звенеть, и кошки как с это, она говорит, будет гадить на пол, пусть гадит, но пускай нельзя выйти, потому что двери не должны. Все позатыкала вот эти дырки. Кошки с ума сходили, и потом раз-раз-раз, она обошла, что-то там мур-мур-мур про себя прям прочитала. После этого эти кошки улеглись вот так вот, как вот инь-янь, знаешь, вот так вот, вот, вот так вот. Мы так смотрим на это кошек. Ну не может этого быть. Чтобы они вот рядом вот друг с другом там. Вот. После ритуала. То есть я понял, это или манипуляция, или воспитание. Ну, в данном случае это была манипуляция, какое-то свыше вот давление. А потом одна кошка ушла, другая осталась, вот такая здоровая кошка. И нам подарили щенка, который умещался на моей ладони. Маленький совсем. И кошка на него так, ну, не тем запахло ей. Я думаю, что же делать, она же его сейчас загрызет. Вот такая кошка и вот такой вот этот. Я там взял, думаю, маг я или не маг, я же обучался там на курсах. Я беру так кошку, глажу вот так вот и как бы сгребаю энергетику так. Раз вот так. И на вот этого размазал. Потом беру там с него так вот так вот. Раз вот так вот. И на кошку размазал. И так минут 20. И отошел. И она подходит к нему и начинает вылизывать ему ушки. Потом начинает его кормить. Хотя у нее тут ничего нету. Начинает кормить. Начинает воспитывать. Потом он вырос вот такой. Кошка меньше. Он начинает приставать ко всем кошкам. Типа они друзья. Кошки его шарахаются. Он думает, что, понимаете, воспитание, вот как воспитаешь, причем тут кошка с собакой, причем тут гороскоп совместимо, несовместимо начинает. Дружба выше всех гороскопов. Вот там вы можете плавать, там не можете. Да, у нас разные задачи, но дружить-то мы можем. Вот. Причем эти задачи на пятом уровне дружбы, они таковы, что они не пересекаются, мы никогда не конкуренты. Вот на уровне вражды, когда все одинаково, вот там мы конкуренты. Вот. И потом, потом появилась другая собака. Другая собака. А там, понимаете, вот как вот началось между кошачьей и собачьей дружба. И кто входит в эту семью, они заражаются этим. И она, значит, эта собака, котят подкинули. Мы взяли котята, ну, вздыхают какие-то котята, она их выкормила, собака. Собака выкормила, и потом наши друзья сказали, у нас есть такая собака, это Ротвейлер. Вы знаете, что такое Ротвейлер? Это чудовище. Это чудовище, и вот это чудовище у них было во дворе. Это чудовище, ну, я не знаю, хорошие эти собаки, плохие, я к ним близко боялся подходить, смотрю, я их думал, считал, что их в зоопарке держать, а вот с ними как-то, там, теленок вот такой вот. Вот. И там мимо пробегающие кошки, он их подкарауливал и рвал. А они жили в частном доме, там были мыши, а Ротвейлер мышей не ловит, чтобы вы в курсе. Вот. А кошки не могут завести. Они заводили, он их просто рвал. И тогда мы говорили, а вот у нас кошки, котята, сосали собаку. И они выросли вот такие. Может быть, это попробует. И принесли этого котенка. Это надо было выявить. Он идет, увидел собаку. О, знакомая эта, только большая. Раз, раз, это Ротвейлер от него вот так вот. Он прыгнул ему на голову, начал что-то там корявить, он так, вот так вот. И вот такая дружба. Представляете, как это можно? Вот. То есть, да. И потом это, да, кстати, собака. И вот мы говорим, вот люди, вот они такие любящие. Если бы вы видели эту собаку, которая, мы же там на базаре жили, знаете, там вот такие пластмассовые вот эти, ну, тарелочки, и там что-то... майонезы и какие-то там эти тефтели и разовые там всем перекусить. Она искала вот эти брошенные, и вот так вот, вот эту тарелку несет вот так вот, а там что-то еще вот так вот переваливается, и котят там сол, и их наклоняет, то, чтобы они вылизывали. Надо было видеть. Вот. Это кошки с собакой. То есть я еще раз хочу сказать, это просто воспитание. Более того скажу, полное отсутствие воспитания обязательно приведет к дружбе. Но вот есть специальное воспитание, которое ведет к вражде. И если мы, у нас нету 60% друзей вокруг, это мое плохое воспитание, это не моя природа, это не мой характер. Мы это имеем. И в какой бы я ситуации сейчас не был, в какое бы ни было окружение, всегда вокруг меня находится соотношение 20, 60 и 20. 20 те, у которых я учусь, 20 учатся, и 60 равных, с которыми я вот, ну, сотрудничаю, дружу. И это сила. И оно и есть. И не надо их это строить, выпендриваться перед ними.
Если у человека нет друзей, значит что-то в человеке не так.
Воспитание. И это воспитание идет со школьного образования. Это, как говорится, как соревнование, как все что угодно, под всякими, ну, с хорошими вывесками, но это пропагандируется вражда. Все, лекция называлась «Дружба пятого уровня». Пятого уровня. Первый уровень, ну, если вы извините, потом вам расскажу. Пятый уровень — это когда, еще раз все-таки скажу, первый уровень — это когда мои друзья по поводу моего тела, чтобы тут было все здорово, чтобы я умел там это в спорте как-то, то есть мое тело поесть, чтобы ничего не болело. И мы по этому поводу дружим, ходим в сауну или что, или да. Дальше безопасность. Безопасность — это значит, я еще могу передвигаться. Дальше следующий, я этот уровень наполняю. Третий уровень — социализация. У меня вот, ну, друзья начинаются, дружба, она только около дела какого. Если моего дела общественно полезного нет, друзей тоже нет, они появляются. Следующий приходит ко мне — слава, известность, я начинаю быть мастером в чем-то. И там, где слава, там знаете какие войны космические?
Страшные
войны, да. То есть везде может быть вражда. И пятый уровень, где уже нет вражды, где мое призвание, предназначение, я ни с кем не конкурирую, меня никто скопировать не может, даже если захочет. И я не хочу, потому что просто не хочу, мне своего бы разгрестись. Вот пятый уровень. И вот там друзья. И, к сожалению, хочу сказать, что на пятом уровне, когда я в своем предназначении, у меня столько много друзей, но они все далеко. Потому что далеко. И там я могу общаться виртуально. Вот там я могу общаться виртуально. Поговорил и сразу на душе. Потому что моя задача и задача моего друга, она такая глобальная, которая не кончится, которая за пределами моей жизни. Вот, она не просто вот сауну закрыли, кончились друзья, да, или деньги кончились друзья, или этот вид спорта там запретили, допустим. Нет. Вот там. И они, к сожалению. Ну, я не хочу употреблять слово духовности, просто дело, есть дело. Да, и это дело касается вот многих. И как-то жизнь расставляет этих друзей далеко друг от друга, потому что они там везде вот востребованы. И что, если они будут кучковаться вместе, ну, как-то нерационально, да? Вот. Ну вот.
Шестой уровень какой?
Шестой? Я польщен, я не знаю. Я, наверное, не дошел, да. Вопросы.